can tell the truth.
Все. Итак, сегодняшняя лекция будет про мошенников. Мошенничество. Ну, вообще лекция, я решил, как-то просто мошенники неинтересно. Аристократы преступного мира. Просто, ну, есть просто преступники, а есть аристократы. То есть, ну, ничего такого не сделал особенно, просто наврал и делай с ним что хочешь. Аристократы. То есть, это высший пилотаж. Интеллектуальная черная аристократия. И поэтому сразу... Сейчас всех пугают, что там штрафы, все такое, задержание, там маски. Все это фейк, все это основано на лжи. Можно ходить без масок, и можно ходить куда хочешь, никакого карантина нет. Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер, даже, хотя и это основано на обмане. То есть украинцы могут выходить во время карантина на улицу, и комендантский час, которым они там грозят, возможен лишь при условии введения чрезвычайного положения, а введено всего лишь чрезвычайная ситуация. И вот эти все маршрутки, это все противозаконно, и можно подавать в суд за мошенничество на Владу или те, которые это. Ну, это мы потом рассмотрим отдельно. А теперь, ну, самые наглые мошенники, если взять по миру, это кто? Глеб, кто самые наглые мошенники, которые нас водят за нос? Потому что если, ну, если вам позвонит и скажет, ваш сын попал в больницу и надо срочно лекарство, она как раз случайно совершенно у нас есть, и надо вам заплатить такую сумму, а потом окажется, это мошенники, или придет там какая-то, ну, я не знаю, какая-то спецслужба, на дом скажет, ой, вы пенсионер, тут от Влады, значит, вам, только вам надо тут это, а в это время, потом они уходят, потом кошельки пропадают, есть такое, да, пенсионеры такие доверчивые, они сразу лезут в документы, там деньги, потом, ой, дайте воды попить, пока за водой, так было, я знаю, сколько, или мы, вам сейчас звонят, вам поставим эти, у вас же пластиковые окна, да, надо их проверять. Вы знаете, что их надо проверять, там откачивать вакуум и все такое бесплатно. И бедная женщина радуется совершенно бесплатно. Приходят мужики, вот. А хорошо, если муж есть, да, он говорит, ты что, дура, что ли, ты что, какие? Да, то не допросишь, а то бесплатные сейчас придут. Ну, мошенники, мошенники. И мы не особенно расстраиваемся, когда, ну как не расстраиваемся, мы, у нас праведный гнев, когда вот так мы вот за руку ловим таких вот гастролеров. Но когда Влада это делает... Мы как-то вроде не замечаем. Мы не понимаем, что это даже мошенники. Мы говорим, это политика, это все что. Это просто мошенники. Мошенники. А мошенника можно привлечь к уголовной ответственности, и у нас есть свои права, которыми мы не пользуемся. Потому что мошенник, он уже прав не имеет. Он уже чего-то там нарушил. Итак, и кто подвержен вот этому попаданию под власть мошенника? Может быть, это. Значит, говорю статистику. Умные или глупые? И умные, и глупые. Может, бедные и богатые? Нет. И бедные, и богатые. Может быть, окончившие высшие заведения и знающие право, и которые не знающие право. Сейчас проблема у народа, он не знает своих прав. Если бы он их знал прав, его бы так просто нельзя. Нет, одинаково. Может быть, какие-то старенькие, сильно молодые. Одинаково. Я вам скажу критерий. Кто подвержен, а кто нет. Вот это все, что я перечислил, это не имеет никакого значения. Одинаково подвержены. Не подвержены, то есть больше подвержены лодырии. То есть люди, не взявшие на себя ответственность. Потому что если ты не берешь на себя ответственность, у тебя нет своего дела, ну, то есть твой ум просто, ну, он как бы не, с Богом-то не сопряжен. Ты просто не знаешь, что делать, куда пошлют. Ответственность и... Подверженность мошенническим действиям, это вот стоит просто на одной доске. На одной доске. Пока ты не возьмешь ответственность. Есть люди, которые вот обо мне позаботятся там, и, конечно, находятся те, которые начинают о тебе заботиться. Потому что они же не говорят, что мы хотим тебя немножко там, это, чтобы ты там... А почему это вообще происходит? Ну, самые наглые мошенники, конечно, банкиры, да, банкиры. То есть они, ну, деньги давно существуют, они потихоньку, там кредиты, это, мы же вас заботимся, у нас как-то оно тоже надо кушать надо, образуется какой-то капитал, они же руководят этими деньгами как угодно, потом всем, все говорят, сначала там доллар этот был, он сначала там золотом, потом нефтью, потом вообще ничем, но я хочу сказать, он чем-то все-таки подтвержден, он подтвержден кровью людей, когда... Кровью людей, самый настоящий. Когда доллар начинает падать, организуется война, заливает это все, и доллар опять молодец. То есть это на крови, на нашей на крови. То есть это самое большое мошенничество. И там буквально сатанисты, там ну не люди, с ним другой разговор. Мы пока разберемся о тех, через кого сами не напрямую на нас сатанисты не действуют, не действуют. Ну, я хочу сказать, вот сейчас в интернете сейчас гуляет такая штука, что, значит, обращение, там Путин сделал, там что-то Трамп и Путин такие вообще молодцы, давайте, как всемирный сатанизм нас закручивает, давайте мы сейчас все восстанем. Я хочу сказать, ну, не то, что я не верю, потому что в 17-м году было то же самое. Именно сатанисты, именно сионисты, они хотели разжечь Россию и на хворосте вот этом, на вот этом пожаре зажечь весь мир, и потом они уже где-то на местах там были. То есть границы стерты, и все. Сейчас что-то такое хочется им вот это сделать. Поэтому я им не верю. То есть мы не можем напрямую воздействовать на вот этих вот самых высокого градуса этих сионистов, сатанистов. Но мы можем воздействовать на тех, которые из наших рядов купились за какую-то зарплату. И мы видим сейчас суды, полиция. Они становятся на сторону народа. На сторону народа защищают. Вот был недавно, значит, случай. Зашел в магазин этот Петунин Руслан. Да, Петунин Руслан. Зашел в магазин купить булочку. Ему они не продают, потому что он без маски. Он написал на них скаргу, причем полиция написала, он просто диктовал скаргу, все, теперь магазин должен ему там 16 тысяч гривен. Вот. Ну, то есть написал, будет, не будет, но это не просто, он понимаете, человек, он не защищался, он ну, даже нападал, он ставил, он знает свои права. Он просто знает про свои права. Или я выхожу с женой на детскую площадку, на детских площадках нельзя. А там смотрю, какая-то бабушка с этим, ну, с внучком. Ну и наши где-то такого возраста. И вот они втроем там, а народ, видно, все-таки шуганулся. Ну, и вся площадка наша. И они там вот это такой визг, а везде по парку, огромный парк. Это вот, знаете, где было? Малиновского. Вот рынок там, да, и вот там огромный такой парк до следующего базара, и вот там детская площадка, и мы там вот это ходим, и вот, конечно, полиция пришла, потому что мы кричим на весь парк, ну, не мы, а дети, им детям весело, кричать нельзя, у нас же траур, уже же это положение, даже трупы некуда уже убирать, да, вот, СМИ такие страшилки, вот, подходит эта полиция в масках, очень так забавно смотрится, такая черная полицейская форма и такие голубенькие масочки вот так вот подходят, да, подходят и вот рассказывают, я им сразу сказал, ребята, ну, может, ну, как бы не напрягайтесь, идите дальше. Просто сказал, девочку очень жалко, девочка, я не знаю, такое ощущение вообще школьница, что она поперлась в эту полицию, что она там хорошего найдет, ну не знаю, как за деньги, вообще, что ее туда приняли, для чего. Вот. Ну и мужчина лет так 45 начал говорить что-то мне неуверенным голосом, я ему говорю, ну не напрягайтесь, мы сейчас вызовем, будем снимать 17 тысяч, я говорю, хорошо, мы тоже будем же снимать, вы думаете, мы не будем снимать, мы все заснимем. Вот, бумажка, вот, я говорю, на основании. Он достает какую-то в четверо или в восьмеро сложенную бумажку, я говорю, печать. Он, ну, печати нет, но я говорю, понимаете, ценность туалетная эта бумажка ваша. И после этого они как-то сразу съежились и пошли к бабушке. Думаю, сейчас бабушку они прессанут. Вот, бабушку. Но мы наблюдаем с женой, как она, эта бабушка, как в них вцепилась. оказалась подкованная, говорит, вы же, Влада, это исполнительная, а есть законодательная, а если исполнительная пляшет впереди законодательная, это же злочин. Вы что, ребята, вы злочин? И начала говорить, ну, а бабушка очень мелкая и очень, ну, маленькая и сильно старая, вот, а ее внучок с нашими в это время играет. Потом она начала, в общем, она более образованная, чем она, они думали, что сейчас, ну, бабушка-то послушает, а бабушка нет, они от нее, она за ними цепляется, и она их припарковала минут на 35, потом они подошли к нам, сказали, вызываем, я говорю, очень хорошо, ждем, с нетерпением, мы еще там ждали минут 35-40, никто не подъехал, ну, нам надоело, мы так немножко подмерзли уже, ну, и пошли. То есть они ничего, они, понимаешь, они приходят, просто говорят вербально, и ты их слушаешь. Надо знать элементарные, просто элементарные правила. То есть вообще все хорошо, все хорошо. Плохо что? Что мы им верим. А и как там это, лиса Алиса пела-то, как? Ему Стригорова наврешь и делай с ним что хочешь. Три короба на нас навалили, можно ездить, можно ходить, документы предъявлять вы не обязаны. Более того, я скажу более того, у них, у полицейских, нет никаких прав против человека, который гуляет. Этот человек имеет больше прав, потому что он человек. А это посадовая особа. Вот когда он снимет погоны, и у него кончится рабочий день, тогда он сравняется со мной с правами. А до этих пор он должен меня защищать. И когда он подходит к тебе, ты должен сказать, чем-то могу вам помочь, не то, что какие у вас проблемы или что-то, могу помочь. Я не гражданин, просто человек. Надо предъявить, как это, моя правосубъектность. Ну это, мы потом поговорим об этом. Давайте о самом принципе, почему народ доводит до такой? Вы думаете, это сама информация доводит? Нет. Страх? Нет. Наша лень, потому что я могу располагать... Вот то, что я вам сейчас расскажу, вы наизусть запомните, и у вас не получится, если вы пытаетесь в этой жизни наслаждаться, ничего для этой жизни не сделав. Потому что человек не может жить без наслаждения. Ведическая мудрость, сад чит ананда, не мудрость, это положение любого живого существа. Вечное знание блаженства. Все три, вот эти, вот вечность, я, о смерти что ли, когда-то кто-то думает? Ну нет, ну в каких-то там случаях, да, о смерти. То есть мы эту вечность ощущаем. Как один сказал, по-моему, Шопенгауэр сказал, что человек вечен, что живое существо вечен, это лучшее доказательство того, что мы об этом даже не думаем. Ну это странно, да, но мы об этом не думаем, в этом что-то есть. Что-то какое-то аксиоматическое. Везде видим, что люди мрут, и тем не менее живем, как будто мы вечные. Мы вечные. Мы вечные. Но нам говорят, вы не вечные, это тоже ложь. Вы не вечные. Но это принцип рода уничтожается. Вы вот, вот и все. И больше ничего. А если я род, то я там буду воплощаться, там. Ну, это другой вопрос. Знание. Нас лишают знания, то есть нас вместо знания дают ложные знания. И блаженство. Нас неправильно вот это блаженство. Блаженство я должен... Дело в том, что не вечность и не знание является компасом моей траектории движения по жизни. Компасом, или вот, который направляет это, вот это блаженство. Вкус, по-другому, ручи называется. Вкус. И у кого какой вкус? И у всех свой вкус. И этот вкус направляет меня по моему призванию, по моему предназначению. Что я люблю делать? И в результате я получаю радость от своего могущества, что это я могу делать лучше всех. Все. И вот когда у меня это есть, а если меня сбивают с моего курса, я не получаю эту радость, я не получаю вот это блаженство, тогда абсолютно любое что-то другое, я делаю, но даже если я честно делаю, я делаю не так качественно. И жду, когда же рабочий день закончится вообще. Вот. И потом... Я это сделал, и вместо того, когда бы я делал, я бы уже наслаждался, а я вот просто сделал, ух, все хорошо, зарплата, почетную грамоту дали, и иду каких-то других наслаждений искать. Других, просто заработать, это пропить, это время провести у этого ящика там. Это называется наркомания. Принцип наркотика. Я ничего не делал, что-то сглотнул, и мне хорошо. Все наркоманы... теленаркоманы, интернета-наркоманы и все виды наркоманы, которые хотят получить счастье, при этом не став номер один, а каждый человек в этом мире, ну на планете Земля, по крайней мере, он должен быть, потому что такого больше нету. Он должен, ну вокруг нету таких, нельзя его заменить. И вот когда он станет таким, тогда с наслаждением никаких проблем. И вот его одурачить вообще невозможно. Знаете почему? Потому что мошенник предлагает того, чего нет у человека, обделенного счастьем. У него обязательно что-то нет. Ему для счастья надо квартиру, деньги, ну что-то надо. Ему предлагают. А человек, который в своей струе вот этой находится, у него уже есть все. Более того, у него столько есть. Это называется сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Ему не надо, то есть, не нарушать никакие законы. У него столько много чего есть, что он должен делиться, как знаете, как донор, который, если у него раз, два, третий раз кровь взяли, на четвертый он сам бежит, потому что он уже вырабатывает, вот этот костный мозг вырабатывает кровь, у него уже голова трещит, ему надо сдать кровь. Ну, природа так работает. И этот просто отдает. Он не справляется с тем благом, с теми благословениями, которые на него обрушиваются. Ему, и он вот это не просто делегирует какие-то полномочия, власть, много там чего, просто отдает, а у него как вот этот такой фонтан. И поэтому как ты его купишь? Как ты его купишь? Он рад бы поделиться. Вот так вот. Вот. А тот, который не на своей стезе, там у них все лимитировано, и счастье все равно не приносит. О, там мошенники процветают. Вот это главная причина. А все остальное, ты достигаешь любых высот, тебя СМИ рекламируют, ты в любом достигаешь, но если этого главного нет, тебя все равно обманут. На любом посту, на любом уровне. То есть жадный ты, пенсионер ты, пионер ты, все равно. То есть главную роль решает, ты ответственен или наркоман. Мы живем в эпоху информации, да? И сейчас считается вот эта цифровая платформа, которая вводится, на которой будут занесены, от Microsoft. Она будет вводиться везде, ее власти покупают. Вот, там вводятся все данные, все эти полезные вещи, ресурсы и вся сфера услуг. И поэтому кто владеет информацией, тот самый богатый есть. Кто владелец платформы. То есть сейчас, в наше время, это очень странное время. Богатый не тот, у кого много денег, много там майна, недвижимости, а у кого много информации. Вот как ни странно. И поэтому пришло время начать думать. Пришло время включать вот это вот. И у кого много информации, кого обманывают, у кого мало информации. Мало информации. Или не та. Не та. Если много информации, у тебя складывается какая-то общая картина, и а ты уже понимаешь, что что-то тут не то. Поэтому надо, как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, да, особенно сейчас. Если раньше было, за этой информацией, я помню, гонялись там в какую-то книжку на базаре, выкинули оккультного или какого-то там какие-то религиозного содержания, все, вот это вот кто-то выпустил, потому что раньше там ничего такого ж не было. Там были вся христианская литература, и Сергей Николаевич Лазарев еще был вот так вот. И больше ничего не было. А сейчас вот что хочешь вообще? Что хочешь? Такие тайны вообще выдаются. Но сейчас столько информации, что проблема в том, что я иду, я понимаю. Я раз зашел в магазин книжный, да? И я погрустнел, да? Полкилометра магазин, полки, все книжки. И я понимаю, что я этого уже прочитать не смогу. Как же я жить-то буду, если этого прочитать всего не смогу? А более того, каждую секунду каждая еще новая книжка выпускается. Когда все это? И поэтому мы должны знать, что именно нам нужно. То есть ничего попало. А сейчас... А как ложь образуется? Раз, какая-то правда выплывает, с ней бороться, опасно, опровергать, опасно. И поэтому фейки, аналогичный заведомый фейк, как похож на правду, все говорят, тут еще круче, а потом раз, его развалили, и потом никто на это даже не смотрит. Вообще, ситуация какова? Вот эти правители, когда они нас обманывают, они обязательно говорят правду. Вот в обязательном порядке говорят правду. Ну, например, взять этого Германа Грефа, да? Он что говорит? Он что-то говорит такое, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Образование, надо побеспокоиться, потому что, ну, родителям вообще некогда, надо это, вот цифровая база. Сокращение населения. И потом говорит, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все так думают, все хорошо. А вот сокращение населения он обязан сказать. Почему? Потому что ты же слушал, но ты снимаешь с себя ответственность. То есть он снимает с себя ответственность. Я же говорил, но он же тебя загипнотизировал. Я для примера вам расскажу вот это вот. Вот, выпустила. Это, знаете, то есть этот... Ну, религия это финал апофеоз. Это, как я их назвал-то, как лекция называется? Аристократы. Вот самые аристократы преступного мира, это, конечно, религия. Религия. Вот аристократы. Вот аристократы преступного мира. Почему? Вот они все тут изображены. Понимание линии руководства ИСКОН. Это было, я не знаю, лет 5 назад еще, когда не было никакой глобализации. То есть есть две линии руководства. Я просто читаю, открываю, и там Шрила Прабхупада, Бог, ура, забота, основные темы, руководство в ИСКОН. И мозг так вот так вот тух-тух-тух-тух засыпает. И потом тут раз, две линии руководства. Существует две линии руководства, их представители. Одна, то есть надо выделять, человек с умом выделяет главное. Если у тебя есть своя тема в жизни, своя тема, у тебя ум жив. Если у тебя нет своей темы в жизни, твой ум мертв. Он выполняет только функцию запоминания и сравнения того, что ты сделал, и то, что тебе рассказали. Все. Это может калькулятор сравнить. Мертв. Это маленькая часть, это какая-то сотая часть какая-то работает, и ты не способен к анализу. Не способен выделить главное. Главное. И поочередность. Вот что. Вот я выделяю. Главное. Я любил все работы, на которых работал, и надеюсь, что мой этот не засох мозг. Поэтому вот я выделил. Существует две линии руководства их представителей. Одна является преимущественно духовной, другая преимущественно административной. Точка. Потом бла-бла-бла-бла, они эти такие, бла-бла мы пропускаем дальше. Мы не предполагаем, что духовная линия руководства каким-либо образом более чиста по своей природе. Здрасте. Духовный – это человек, духовное. Туда идут их представители, которым уже вообще ничего не надо. У него все есть. Он находится в разряде варнапрасха, он такой уже седой человек, он прожил жизнь, он знает, что почем, ему есть что сравнивать. У него было время подучиться и проверить это на практике, и он эту молодежь... Вот он духовный. А есть администратор. Администратор ему может вообще 17-20 лет. У него может от рождения быть такая хватка, он... Но духовную сторону там надо подольше просто пожить. Например, в Грузии, когда я разговаривал с грузином, они говорят, если тебе 50 лет нету, да с тобой никто там разговаривать не будет. 60 лет ты еще пацан. В православной традиции, там монахи, если тебе 50 лет, ты не имеешь права вообще на слово никакое. Ты еще не жил. Вот. А бизнесмен может быть хваткий, такой хорошего, 15-летний капитан есть, помните, да, такое произведение знаменитое. Он может быть кшатрием, кшатрием может быть, но браман, а это браманическое, духовное, не может быть. И они говорят, она не может быть чиста, да как же они не может быть. Ладно, вот смотрите, они делают первый шаг. Потом идет опять много бла-бла-бла-бла-бла. И вот дальше пишется, иногда духовные лидеры руководят людьми и денежными средствами. Поступая так, духовные лидеры могут непреднамеренно подорвать административную линию руководства. Смотрите, им просто нужны деньги. Вот эта духовная вещь, это целая мировая религия. А мы пока что узнали, что администраторы точно минимум не грязнее, а максимум, наверное, чище. И дальше мы узнаем, что они точно чище, потому что полномочий у них не немерено, не намерено, а у этих нету. Дальше что? Бывает, что финансово независимые, смотрите, одни деньги, суть. А между этими там целые абзацы, духовное, Бог, очищение, вот такие вот вещи, вот такие вот. И мозг, значит. А этот параграф называется «Уважение к административной линии руководства», и там написано, бывает, что финансово независимые не связаны через административную систему, включить каждого в организованную систему. Включить каждого. Это уже руководство к действию. Ну и тут вот в конце, опять тут пролистываю, в конце что тут мы видим. А, и как же соотносится, ну ладно, это все там стадо, но есть еще какие-то духовные учителя, а есть администраторы, как же они между собой там? Вот смотрите, что пишут. Духовному учителю следует перед прибытием спросить у местного администратора, как он может ему послужить. Сначала, а если он еще не приехал, сначала позвоните и спросите у зонального там GBC, как может послужить. А если не удается достичь согласия, то духовному учителю следует считаться с мнением руководства. Вот и все. Никаких прав нету. Одни администраторы. И вот это вот, что это вот? Вот. И нарисовано, смотрите, как они Бога сильно любят. В общем, нас спасают, как вот Василий это показал мне картинку, как рыба вылазит из воды и держит рыбу. И она спасает, чтобы рыба не утонула.
Храбрая змея
спасает рыбу, чтобы она не утонула. Да, вот у нас тоже вот карантин. Ну, мы все знаем, кто хоть немножко в медицине, вот хоть чуть-чуть понимает, что этот карантин ухудшает здоровье в разы людей. Я не говорю уже никакой экономики. Ношение маски, доктора говорят, маска, вирус там ни при чем. Вирус улетит через маску, как комару через открытую дверь. Вот. Вот. Итак. Ну. Как нас, вот все, наверное, сталкивались с такими. Вот сейчас пришло такой глобальный такой обман. И а что тебе раньше, что никогда не обманывали, да? Вот пришла тебе смс-ка, что ты счастливый обладатель приза, да? И тебе вообще-то надо вообще чуть-чуть доплатить чисто за доставку. И ты вообще, ну, миллионер. Сколько ведутся, да? А сколько финансовых пирамид, когда вот там покачнулся этот Советский Союз, сразу они как грибы повырастали, и что-то получилось. Наперсточники вот эти всегда были, и есть даже такая картина старинная, с 1500 какого-то года там такие люди, то есть это сколько лет, столетий назад, и там эти же наперсточники. Какая древняя игра интересная, да? Поумнел народ? Нет, не поумнел. Он поумнеет только тогда, когда найдет свое дело, найдет свое. Или там ставки на спорт, или ко мне тут вот ходят, купите сковородку. У нас просто удивительные скидки. Я говорю, да у меня есть сковородка. Не, вы понимаете, здесь покрытие. А таких скидок больше не будет, потому что вот там доллар скакнет. И пока мы вот сейчас... Вообще вам очень повезло, что вы мимо проходили. Вот. И всегда... Ну, религия-то, конечно, религия у нее не отнять. А вот ну, у вайшнавов, у кришнаидов говорится так. Вы в курсе, что Шри Чайтанья Махапрабху, ну, это аналог Иисуса Христа, Мессия пришел... Иисус же все даром сказал, любите друг друга, все уже есть. Там раньше там была вот занавеска на алтаре, а теперь занавеска вот его распяли, она там раз и разодралась. Теперь каждый имеет доступ. Вот. И теперь, значит, успей покаяться. Недавно ко мне пришли люди из этого, святой Иоанн у них, кажется, пришло постановление, если сейчас вот в две недели не покаешься, все, капец тебе. Вот надо, вот так вот. Мошенник, он говорит о сроках. Надо, он торопит, он не дает подумать. Вот, ну вот сейчас вот пришло, У Христа тоже покаешься и все хорошо. Ну как, то есть бесплатно, да? Совершенно бесплатно. Главное покаяться, главное покаянную молитву, и тебя вот просто, это вот, вот такой маленький портал, вот до этого не было и после этого не будет, вот только сейчас. Это чисто мошеннический, вот берите абсолютно любую религию, абсолютно любую, там есть этот момент мошенничества. У кришнаидов говорится, вот 10 тысяч лет, им говоришь, ну 10 тысяч лет, за 10 тысяч лет я там покаюсь, то есть пришел Махапрабху, а потом через 10 тысяч лет закроется этот портал и будет такая кали-юга, люди будут по 20 сантиметров жрать друг друга, людоедство будет нормой вещей, и все-таки, ну фильм ужасов рассказывают, а до этого, а совсем недавно люди были ого-го, там в 10 раз и больше, ну скелеты конечно находят, но это тоже вранье, потому что Шрила Бхактивинода Тхакур, который вот на алтаре очень внятно рассказал, каждый может проверить, вот как наш вот этот вот Сергей Величко очень внятно рассказал закон, и оказывается ничего страшного, и Бхактивинода Тхакур рассказал, и что это было, это вся эта Маха-юга вместилась всего в 2000 лет, и то есть там нет ничего страшного, нет ничего страшного, а нам же говорят, ты вот сейчас родился, помрешь, не покаялся, не примкнешь, потому что ж только у нас можно, только у нас. То есть все остальное это ну, первый класс, вообще подготовительная группа, а только у нас. Они все пропащие, вот только у нас. А потом ты воплотишься, а воплотишься в разгар этой кали-юги, когда вот этой милости уже не будет. И опоздал, понимаешь? Вот. Вот это 10 лет, 10 тысяч лет. Так что ты давай вот сейчас, иначе... Вот, ставки на спорт это. Итак, давайте я все-таки прочитаю, потому что, ну, это теория, понятно, а вот практика, потому что сейчас народ на самом деле интересует маски и можно ли ходить, потому что полиция задерживает за маски и можно ли ходить. Я что хочу сказать? Я же хочу сказать, а я это, ну так, без маски хожу. Пошел в магазин, смотрю, идут еще двое без масок. Еще двое без масок, думаю, о, мой, один с бородой. С бородой, думаю, ой, живые люди так налекали, место администрации, они как бороду увидят. Так что... И этот охрана вот так вот голову выворачивает, чуть не свернет, чтобы только меня не видеть. Я думаю, что ж такое, раньше ходил, он так смотрел, вот так вот, они, знаете, как смотрят вот так вот, если человек так раз, вот так вот, он подходит и говорит. Если человек просто смотрит в глаза, он не подходит. Ну, видно, тоже уже обожглись несколько раз. И, а это я подхожу, он не просто не подходит, он вот так вот. Вот так вот. И там еще двое. И думаю, а, он, наверное, думает, сейчас мы тут решили это, съемку какую-то сделать. Двое, и они, видно, так на взводе. Они, может, и хотели. И тут я, им еще в одном проходе, как назло, он думает, ага, целая банда. Вот. И тут мне не хватает заплатить денег. Она уже чек выбила. Вот. И надо, чтобы охрана подошла, что-то там потыкала. Вот. И я, охрана! Погоди. А все ходят вот так вот. И он так подходит, вот так вот, и так что-то раз. И я так ушел. Я думал, что ж такое произошло? Что ж они такие зашуганные-то? А потом узнаю на следующий день, этот Петунин, да, оштрафовал там, скаргу написал на магазин, что он пришел. А без маски не продают, он на них накатал. С вас за моральный ущерб 16 тысяч, по-моему, да? 16 тысяч, да, по-моему, 16 тысяч. И он их, у нас на сайте есть, прочитайте, там четкая инструкция, как им говорить, все. Как им говорить. То есть просто говорить, они не, их конечно, ну, этому не учат. Им говорят, надо задерживать и все такое. Но сейчас дошло до того, знаете, если нельзя пьянку... прекратить, ее надо организовать. Они четко держат руку на пульсе. Огромную массу людей нельзя держать долго в неведении. Вот, потому что все равно все узнают. Вот, и поэтому карантин, а уже масса людей ходит. Ну, не то, что плюет, а говорит, а ваши документы, а моя, извините, правосубъектность, человек. А права человека, извините, защищены международным правом, которое действует на территории Украины, и в том числе и Конституцией. Вот. А чтобы его значит, это право как-то было порушено. Тут, извините, есть только 64-я статья Конституции, которая говорит, когда устанавливается стан, положение, а у нас, извините, только не положение, а ситуация. А в ситуации это носит только рекомендательный характер. Более того, люди, которым там накатали вот эти штрафы, они когда же обращались, ну надо же по документам ну, сравнить с той стороны, по какому праву они действовали, сколько они пытались вырвать, а что же этот закадмин, который это организовал, этот весь беспредел, никто не откликнулся. На запрос милиции, полиции не пришло ничего, как будто он и не собирался. Более того, он и не собирался. То есть просто смотрите, фейк, пока живут на свете дураки, обманом жить настало быть с руки. Просто фейк, люди попривыкали, никому в голову не приходит, что никакой кабмин не может отменить конституционные права. Ни одни какой кабмин, потому что конституция, это же моратория, это народ, это много там чего. А какой-то кабмин, кабинет министров. Это на фоне того, что Министерство здравоохранения четко, и в магазинах даже есть эти бумажки, где показывают лежат, где не показывают, написано четко, что здоровые люди не должны носить маски, а больные как, температуру тем мерить никто не должен и не может, вот. Те, которые чихают на 5 метров, вот им надо в маске ходить. И те, которые за ними ухаживают. Вот это везде написано. А пытаются штрафовать тех. Ну, сейчас уже не пытаются, понятно. Ну, и когда это все быстро расползлось, конечно, и когда они вводят вот это, то уже тогда милиция, она уже понимает. Потому что, например, по России уже милицию бьют. Бьют уже давно по России милицию. Да. Там даже особенно несовершеннолетние. Потому что один... А несовершеннолетний на спор пхнул под зад этого мента, ну, на спор, а его так раз подошел, то есть их не уважают. Не уважают. И вот они что-то думают. И Путин там что-то начинает говорить, что да, там сатанисты, надо что-то. То есть, а потому что, смотрите, если власть, она же защищена этими людьми, если этих людей не уважают, то у власти, власти-то и нету. Вот и все. И поэтому они решают эту пьянку организовать. Каким образом? Это буквально сегодня. Сегодня у нас что? Что у нас сегодня? Какое число у нас сегодня? Какое? 11, да. 11 апреля. Так. Ага. Карантин в Киеве и Украине. Я просто читаю. Вы можете ознакомиться в интернете. Это запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер, тире, МВД. Уже МВД, Министерство внутренних дел, наконец-то, извините, отдуплилось. Да? На самом деле, что они не знали этого? Знали. Потому что, если народ с плакатами выйдет, о, тогда извините. Ладно. Они хотят вот сохранять свои места там, и прочие там пятые точки. Украинцы могут выходить на улицу во время карантина. Комендантский час возможен только при условии введения, то есть он невозможен сейчас, только при условии введения чрезвычайного положения, напомнили в ведомстве. Решение местных властей о временном запрете граждан выходить из дома в определенное время суток является рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, сегодня, 11 апреля. То есть они решили возглавить бунт, да? То есть это сегодня в 22.38, 11 апреля 2020 года или 7528 сотворение мира в Звездном храме. Кому как нравится. Как известно, накануне комиссии, я продолжаю вот это вот сообщение, от МВД. Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей. Приняли. То есть в нарушение. А что они скажут? А только они ничего не скажут, да? С 13.00 11 апреля до 6.00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах Херсонской области. Цитата. открываются кавычки, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Но полицаи этого ж не говорят. Они говорят, вы куда путь держите, граждане? А где у вас аусвайс? Вот. А тут рекомендательный, то есть все нормально, жизнь продолжается, ничего так. Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения, отметили в МВД. В МВД. Так, я хотел бы... наверное, это потом. Итак, вот именно легковерие, доверчивость позволяет мошенникам нам одурачить. Вот, а как же, что никому не верить, что ли, теперь? Да? Вот хочется кому-то верить, да? Вот хочется кому-то доверять, потому что если никому не веришь, ну как же жить? Вообще свою какую-то банду организовывать, вот жить вот так вот, а там это, из каждого требовать, а усвасть, тут и такое, откуда пришел, с какими намерениями, да? Вот, и вот эта вера, это естественное качество человека, и ему хочется верить. И поэтому надо определиться, во что ты веришь. Потому что, ну, точно так же, как ты хочешь или не хочешь, но ты будешь наслаждаться, будешь ты бандитом или ты будешь святым, но ты будешь наслаждаться, вопрос, чем наслаждаться. Также ты будешь верить, независимо от того, и в Бхагавад-гите есть целая глава, всего 18 глав, не очень много, целая глава, говорит, разновидности веры. И есть вера такая, такая, такая. А что такое вера? Вера – это, христиане говорят, воля верующего. Именно во что ты веришь, то с тобой и произойдет. Понимаете? Этот аппарат, вот этот вот, он генерирует и материализует окружающую среду около тебя, во что ты веришь. И поэтому не позволяй рассказывать себе, во что тебе верить. Поэтому верить надо в Бога, Бог, который в тебе, и Он тебе подсказывает. Но тогда Он будет подсказывать, если ты не будешь бояться исполнять Его рекомендации. Тогда вот эта вера и никакой другой веры нет. Тогда вокруг тебя будет Царствие Небесное. Тогда тебе будет хорошо. Всякая другая вера ведет тебя в погибель. Если вы возьмете Отче наш, кто-то помнит Отче наш? Кто-то помнит Отче наш?
Да.
Можете сказать, какие там слова?
Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да сбудется воля Твоя.
На земле, в небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, не проси нам долги наши, как мы просим.
Да-да. Я хотел бы выделить такие слова. Да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. А Царствие Небесное, небо где? Вот здесь. Вот отсюда Он тебе говорит, ты его просто это делаешь, и у тебя получается. И другого Царствия Небесного не будет.
В самой этой молитве уже заложена дьявольская, извините, прошивочка. А сейчас какое Царство, если придет Царствие Твое?
Царствие ты должен... Да придет Царствие Твое через тебя, ты его должен делать. Ты его делаешь. Не ожидать, когда тебе говорится конкретно, какое царство ты должен делать около себя. Но тебе говорят, ты в это веришь, и естественно, проекты сбываются вовсе не твои. Вовсе не твои, потому что все на испуге. А есть вера в Бога, это, такая, это полное счастье, и есть страх, это вера в дьявола. Вера в дьявола. Безбожие, вот в том проявляется. Вообще, мошенники, они блестящие психологи, они обычно хорошо одеты, имеют честный прямой взгляд, вот, они знают все про тебя. И вообще виртуозы, он вообще тебя ни к чему не принуждает, он просто говорит, ну мы хотим позаботиться, вот такая благая весть, вот такие самые сковородки, потому что больше таких сковородок не будет, как ты вообще жить будешь, вот, и он даже не крадет, мы ему отдаем сами, в результате он не несет за это кармической ответственности, кто виноват, ты, почему виноват, тебя обманули, а почему тебя обманули, ты Бога не слушал? Они тебя втягивают на свою территорию безбожие. То есть страха, обманывают, и они ни при чем. Мы думаем, Бог-то тебя накажет. Вот я, знаете, что говорю, не накажет. Не накажет. Потому что они ни при чем. Мошенник от бандита отличается тем, что он складывает, он тебе не на гоп-стоп берет. Вот бандит, да, если ты еще сопротивляешься. А если ты не сопротивляешься, он говорит, так, стоп, карманы выворачивай. И ты отдаешь свою волю и выворачиваешь карманы. Кто виноват? Бандит виноват? Нет. Ты же добровольно выворачиваешь. Но я под вот этим страхом. Знаете, кто-то говорит, вот есть любая опасность, ситуация, и нормальный человек, то есть, ну, слабый человек, просит Бога, чтобы он убрал эту ситуацию. Это ненормальный человек. А нормальный человек в ситуации говорит, у меня Бог есть, иди отсюда. Разницу понимаете, да? Почему они распоясались? Потому что мы действуем вот по первому. Вот, потому что вот это страх, страх. Самое главное во всех священных писаниях, не бойся, не бойся. Потому что ничего бояться нечего. Мы здесь воплотились, и здесь наши права есть, они нерушимые. Нерушимые. Не только мои, и кошек, и собак, и всех. Вы думаете только, вот, например, Бхагавад-гита мне чем нравится, там написано не про человека, написано про живое существо. Про любое существо. У всех есть права на счастье, на проживание, на размножение, на свои какие-то роды. Все это есть. Но ты сам придаешь это вот. Ну и еще, сейчас вот этот интернет, вроде хорошо, нажал кнопочку и все узнал, но ну, и о тебе все узнали, понимаете? И сейчас мошенникам вообще это как, про тебя ж можно узнать, а если ты там, про тебя известно, как лайки, на что ты ставишь, что ты любишь, да? Да, какое кино ты смотришь, про тебя все ясно, да, и просто любая... Какая-то там прохиндейка, гадалка, просто посмотрит, выйдет на твою страницу, посмотрит твои вкусы и начнет тебе такое говорить, и ты скажешь, как будто она меня знает. Да ты же сам все про себя рассказал. Вот. Ну а власти, которые серьезно этим занимаются, там МВД, там вот такие вот, ну там, конечно, там профессионалы. Ну вообще любой аристократ преступного мира, вот эти вот, они профессионалы. В чем их главная особенность от остального преступного мира? Они не несут ответственности. И поэтому я думаю, ну когда же Бог их накажет? Ну когда накажут этих сатанистов? Они пугают, что они пришли и все вот это. Ну вот я сколько вам случаев рассказал, они нет. Если ты скажешь нет, они ничего не будут делать. Они не дураки, они аристократы. Потому что если бы они... Пошли, это какой-то дурак-охранник, и дурак-полицейский может быть с дуру начать, он, у меня погоны. Ну потом раз, и система его легко выплюнет и пожертвует им, чтобы там все было по карме, по закону. Да? Это я вот, я хвастаюсь, в универмаге этот, мой зять, я им хвастаюсь. Вот, без маски, естественно, он такой здоровый парень. Без маски что-то там скупляется. И жена поменьше с масочкой. То в карман, то не в карман. И охранник. Бравый такой охранник посмотрел на зятя. И на нее думает, ну надо со слабого звена начать. И подошел, и так, там девушка, надо масочку. Она так, ну охранник. И так раз, он, а ну сними маску. Она, я мужа буду слушать. И все, охранник посмотрел, и все, никаких претензий. И это было на всех магазинах, вздрогнули. Вот такой зять у меня. Нормально. Понимаете, уверенность, взгляды. Потому что я знаю, что он пахарь. Он ну, работает. И поэтому у него есть эта сила. Сила. Зарабатывает все. Его, ну, и он не знает вот этого ничего. Ни комендантского часа, там все повводили, он ничего этого не знал, когда он это сказал. И все. Знаете почему? Потому что не вот эти знания, которые я вам говорю, а самое главное, чтобы у вас было дело свое. И на одном это вы можете, а одни знания без дела, ну, мертвы. Потому что, говорится, вот как вера без дел мертва, да? И кто-то вот, я вот объявлю свою там, как как же это говорится сейчас, вот сейчас модно, я объявлю свою это, независимость или как, правосубъектность, да, но ты мало его объявить, надо еще какие-то дела сделать в этом направлении, ну хотя бы не бояться, да, дела сделать, вот как вот этот вот Руслан, дай ему Бог здоровья, дела сделать. И он сделал большое дело, он не только там булочку купил, он многим сказал, что ж, ребята, вот. Благодаря ему и таким людям. В общем, то есть, первое, когда вас торопят, ну, несколько рекомендаций. Решение надо принять быстро, потому что вирус распространяется, да? Вы подождите, ну давайте. Надо подписать быстро договор, закажите немедленно товар, заказывается, торопитесь, потому что завтра каяться будет поздно. Антихрист уже пришел, вот уже, ну, вот не успеешь, все. Вот когда начинают вам ограничить времени, перед вами стоит мошенник. Или человек, который распространяет эту мошенническую теорию, настоящие мошенники где-то там. Или, в общем, ну, короче, ну, не знаю, как сказать, короче. Короче, бесплатный сыр бывает в мышеловке, и это второй, значит, вам эту сковородку со скидкой, значит, надо помнить. Мне пословица-то не нравится, но она уместна. Ну, где вы видели бесплатный еще сыр?
Мышкой жизнью рассчитывается, да, за этот сыр.
Да. И поэтому нам ложат вкусный какой-то сыр, когда делают какой-то закон. Например, вот образование. И нам говорят, о, как это удобно будет общаться, как это сократит вам время. А то, что мозги потом отбиты будут после этого обучения, они не говорят. То, что я буду контролироваться все мои действия, а мне еще надо адаптироваться к этой цифровой платформе, это значит, мне надо что-то вживить. Вот так вот, то есть я буду управляемый, об этом, ну, помалкивают. Я зачитаю, что такое мошенничество, Википедия. Это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Каждое слово про наше правительство. Каждое. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. Под обманом понимается сознательное искажение истины, это активный обман, или умолчание об истине, пассивный обман. В нашем случае это был пассивный обман. Они рассказали так и так и так, но не сказали, что никакой кабинет министров не собирался в это время. Они не сказали, что согласно 64-й статье Конституции, такое положение может вводиться только при, если стан, положение. А у нас не положение, а как это? Ситуация. При ситуации не, ну, этого. Во-первых, этой ситуации даже не должно быть, потому что кабинет министров не заседал. А если даже он заседал, то это решение должно будет подписать Верховная Рада. Этого вообще в помине не было. То есть обман на обмане. Они написали это, то есть это просто фейк. За этим ни одной подписи, ни одной печати, ни листа и даже сборов не было. Просто, да, а потом на фоне этого налепили туда всякие законы. И целая система начинает работать, понимаете? Такой глобальный... Это по всему миру. Я хочу сказать, это не только в Украине. Не только в Украине объявлено, это в других странах. Тоже объявлена ситуация. И у них аналогичный такой закон, там тоже все противозаконно. Все делается под копирку. Под копирку. Мы думаем, ой, у нас такая классная конституция, мы можем это. У тех тоже абсолютно самое. Тоже абсолютно. То есть везде одна рука. Итак, под обманом понимается сознательное искажение истины, активный обман. Ага. Активный обман.
Не заседал, а двигает активно ложь.
Да-да. И умолчание об истине, пассивный обман. То есть они сказали вот это, а основания не сказали. Они не сказали, что нет основания. В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое имущество мошеннику. Ну, вот эти штрафы, например, тоже можно сказать имущество. Да? Изначальное слово мошенничество означало обманутое, ловкое, иногда внезапное хищение чужого имущества. Первое определение мошенничества было дано в указе Екатерины II от 3 апреля 1781 года. И вы знаете, оно не устарело. Не устарело. Будь кто на торгу или обманом, или вымыслом продаст, весом обвесит, или меру и обмерит, или что подобное обманом и вымыслом возьмет себе ему не принадлежащее. Есть мошенничество. Обман может совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в совершении каких-то действий. Вот. И, конечно, большинство мошенников обладают знаниями в психологии, в экономике, да, остальные идут просто в бандит. Ну, те, которые не хотят работать, идут просто в бандит, а есть грамотные. В отраслях права, информационных технологиях, сколько, да, подходит, мне рассказывали, подходит, говорит, дай позвонить. Берет человек, раз звонит, да, спасибо, потом берешь, у тебя на счету ни копейки. Куда-то позвонил и переправил все. Вот. Ну, такие вот. Или звонят, и ты что-то там говоришь, пока говоришь. Вот, ну, такие технологии есть. То есть эти, ну, люди, ну, не самые глупые. А мошенники широко используют приемы психологических манипуляций, в том числе. Первое. Предлагают совершить какую-то сделку на условиях, которые значительно выгоднее обычных. Вот необычных. У нас эксклюзив. У нас самая религия. У нас самая лучшая сковородка. У нас самое лучшее лечение. У нас самое-самое-самое. Заставляет, второе, жертву совершить что-то в спешке, мотивируя различным образом. Или выдают себя за богатых, влиятельных или преуспевающих людей. Это касательно сковородок, религий, или как-то напугать, что ну мы-то в порядке. Это мы тут, Дед Мазай, вас спасаем, но у нас все в порядке. Мошенник должен выглядеть презентабельно. Потому что если к тебе кто-то подойдет с заплатками, ты скажешь, себе иди помоги, стерва. Вот. Контроль над населением – это контроль над восприятием. Что такое восприятие? Как я воспринимаю, такая моя какая-то ответка, вера. Что я мне сказали, а поверил я в это или нет? Второй вопрос. Потому что работают не законы, а работает наше согласие. Действовать по ним или нет? Сами законы, которые там писать можно сколько угодно, не работают сами по себе. Работает наш отказ или согласие. Есть физические законы, ну, про них никто ничего не пишет. Хотя американцы пишут и за физические законы. Например, число пи теперь, вот, согласно закону, теперь не 3,14, а по-другому. Да? Это смеялся этот Задорнов. Или, например, вот это вот река, запретить реке выходить из берегов раньше вот этой отметки. Или, например, котам и кошкам около юрмагов после таких-то столько-то 00 не выходить. Типа они читать умеют, да? Вот они. Да. Да, да, да. Вот такие пишут. Ну, это, конечно, смешно. Я сейчас говорю не о физических законах, а просто как, ну, над людьми можно. И поэтому, чтобы их план сработал, СМИ должно лгать непрерывно. Вот я когда смотрел, потому что, если, знаете, болячку не ковырять, она заживет. Вот ничего не делать, ни в какое здравоохранение не обращаться, заживет. Там идет кровь, там болячка, там лейкоциты, эритроциты, там белые тельца гибнут, трупами ложатся, но затыкают это все. Все, мой организм здоров. Просто ничего не делать. Если перестать капать на мозг людям, они скоро станут здравомыслящими. Но чтобы они не прекращали быть дураками, капать на мозг надо непрерывно 24 часа в сутки. Был какой-то фильм такой фантастический, где вот, ну, вот их мечта уже, все уже ходят, уже все там зачипированные. И такая маленькая деталь. И все без эмоций, потому что, ну, эмоции. Кстати, Греф говорит, эмоции тоже надо рубать. Оставить социальное сознание, кто что должен делать, и все. А эмоций не надо. Поэтому детей надо от родителей забрать, потому что, ну, мама будет ему там ушки вылизывать. А это плохо сказывается на образовании, ну, избалованный. Поэтому забрать и рассказать конкретно, что ему надо. Греф это прямо рассказывает. И вот там показывают уже люди, вот они, там уже семей таких как таковых нету. Ну, просто вот он созрел. И вот, ну, все вообще так цивильно. Маленькая деталь. Они, им каждый день надо руку засовывать, и их там колят. Ну, колят, типа вот в армии раньше давали бром, чтобы люди были не так сексуально озабоченные, мужики, да, бром тут их успокаивают. Ну, я не знаю. Я смотрел, когда пришел там в армию, там эти деды, старики, выливали, говорит, выливали его, так, компот, говорит, компот, не надо пить. Не надо пить. Это было на Кубе. Вот. Так и это. И один ему говорит, ты два раза не уколись, посмотришь, что будет. И вот он раз выходит, начинает цвета видеть, как-то волноваться, видит девушку, у него какие-то другие. А так у него что девушка, что все одинаково. И нам, нас надо колоть каждый день в мозг, чтобы мы, потому что правда всплывает сама, потому что она по природе правда, ложь она неприродная. Неприродно. Ложь – это искажение. И природа работает на выздоровление. На выздоровление. То есть нас гасят искусственно. Искусственно. И поэтому СМИ должно лгать непрерывно. Греф так и сказал, что это задача СМИ. Вы думаете, задача образовывать людей или давать информацию? Нет. Их воспитывать, что они должны думать и должны делать. То есть вот такое, такое циничное заявление. И поэтому я вот... Письмо пришло. Прочитаю. Пишет Наталья Вайс. Вот, пишет Виктор, насчет вируса у нас в новостях такое, все большие буквы, показывают. В скорых нет мест, измученные врачи бегают, паника, восклицательные знаки. Мы с сыном сразу на следующий день сходили именно в те скорые, а там тишина и покой, и вообще ни одного пациента. Хотя в это время года в любой скорой полно народа, я сняла через стекло, там хорошо видно, что врачам просто скучно. Потом администратор скорой вышла и сказала мне не снимать. А я попросила ее ответить только на один вопрос. И она честно ответила, у нас все хорошо. Для меня сюрреализм заключается в том, что людей реально принимают за идиотов. Ведь любой может пойти туда и снять, что мы сделали. И, видимо, не мы одни, потому что нам сразу сказали не снимать. А по телеку ежедневно нагнетается паника. Или вот распространяется ложь, вот прививки, да? Это ложь уже как с бородой длинная. А вот официально, это вот примерно то, что МВД заявило. Про прививки уже давно люди говорят, и дай им Бог здоровья, что ни одна прививка пользы не приносит. Она приносит только вред. И много врачей говорит, что вот привитый, не привитый, там, где прививается, там вот и начинается заболевание. Там, где не принимается ничего. Они искусственно эту, как это, статистику подделывают. А вот вам еще официальные, одни каяться пришли. Там МВД кается, да? Ну, немножко поздновато, да? Когда уже людей нервы потрепали. А вот, а это еще хуже. Зачитываю просто... Покаяние, ну, медиков, да? Распространяемая ложь о том, что прививка дает иммунитет, двоеточие. Привитые от гриппа на 630% больше распространяют грипп, чем непривитые. Исследование вакцины от гриппа показало на 630% больше частиц вируса гриппа воздушно-капельным путем передается людьми, сделавшим прививку от гриппа. То есть вакцины от гриппа на самом деле распространяют грипп. Прививки в первую очередь являются разносчиками инфекционных заболеваний. Поэтому навязывание прививок здоровым людям – это преступление, за которое в первую очередь должны нести ответственность руководство Минздрава и ВОЗ, Всемирного общества охраны здравоохранения. А скажите, они что, не знали, что ли, это? Скажите, что этот Билл Гейтс, который практически возглавляет это ВОЗ, который бюджет Всемирного общества это охраны, то есть здравоохранения, 32% это его пожертвования. Вот это миллиарды ежегодно. Билл Гейтс, он директор там практически. Своих он что-то не прививает. Деток-то своих-то не прививает. Они что, не знали? Или наши, что ли, не знали?
Знают и
делают. Но это же убийцы.
Да.
Это же убийцы.
Да.
Вот. Почему? Потому что, ну, умирают некоторые, потому что, ну, а у кого-то что-то сложились ситуации, раз и умер, ах, раз идиотом на всю жизнь стал, наверное, вот что-то. А остальные полуидиоты, то есть у них уже логика не работает, память не работает, может быть импотенты, может аутисты, то есть, ну, с них потомство не получишь. Ладно, у него там все там внизу, скажем, работает, но за него замуж никто не пойдет, понимаете, потому что он идиот. Или у него дурной характер, потому что он не сад Читтананда, у него в полной мере уже нет, потому что его привили. И он уже, не кондиция, понимаете, характер плохой становится у человека, характер. А характер что? Это, обратная реакция, у него как-то надо адаптироваться, потому что он неполноценный. И вот, говорят, характер не тот, а прививали. И вот он уже не может не жениться, а это не может замуж выйти, понимаете? Все, тысячи не родились просто, и войны не надо.
Да. Виктор, дьявол осуществляет божественный, естественный отбор населения.
А мы для чего?
А вот мы и определяемся.
А мы что, будем смотреть, как дьявол там что-то осуществляет? Или мы должны... Как? Наша борьба против козни дьявола? Потому что, смотрите, возьмите что, вообще любую литературу, но если я лучше всего знаю вот это вайшнавскую, и там написано, что тот, кто с Богом, у него есть четыре качества, которые его определяют. То есть маркер, симптоматика, что ты с Богом. Сила, победа, значит, с кем-то придется воевать. Победа. Не наблюдательность, а победа. Нравственная чистота и изобилие. Убери победу, тебе больше ничего не надо. Ты или побежденный, и Царство Божие силой берется, так написано. Из силы в силу, из веры в веру, из славы в славу. Слава Божия. Знаете, что такое слава Божия? Ты сделал что-то такое, что никто не сделал. Все говорят, этого невозможно. Раз и сделал. Ты прыгнул дальше всех, выше всех. Пошел в магазин и первый наказал магазин. Ты сделал что-то первый. Потом, вот был в высотке, все его знают. После него столько этих бардов такие осмелели. Бренчали, что там Влада та, не та, что не так уж красиво, как все это. Дальше, Высоцкий. Он был первый в этом смысле, да? Который не боялся, понимаете? Не боялся. И не то, что его там это... Он был сильный духом человек. Да, он был там наркоманом. Он почему-то знал, когда он умрет, точно час. Вот это интересно, да? А сколько народа вокруг него там это... Когда он пришел, это рассказывала Ирина, когда он пришел, и целая квартира набилась. А там, знаете, как дворик, и там вот эти дома... Во все дома понабились и смотрели вот в том окне Высоцкий, может, выглянет. Как любил его народ. А когда его хоронили, да ни на ни похорон столько не собиралось народа. Не снимали его, это во время Олимпиады было. Вот интересно, да? Почему? Он просто первый. Вот. Законы, что ли, знал. Он просто не боялся. Кто его близко знал, говорит, это был удивительный человек. И очень сильный. Физически. Там, когда была авария, он там рук такой выворачивал, говорит, просто Геракл какой-то. И я дочитаю про вакцину, потому что много людей, смотрите, много людей говорили, и вот теперь они сами. Исследование, официальное исследование показало на 630% больше частиц вируса гриппа воздушно-капельным путем передается людьми, сделавшим прививку от гриппа. Поэтому навязывание прививок здоровым людям – это преступление, за которое в первую очередь несет ответственность руководство Минздрава и Всемирная ИВОС. Детали этого исследования были опубликованы. Кто хочет проверить, пожалуйста, Сайером Джи на сайте GreenMedInfo. GreenMedInfo, который быстро становится одним из более авторитетных источников аналитики на базе реальных научных данных. Итак, контроль над населением – это контроль над восприятием. И чтобы план работал, СМИ должно врать непрерывно. И поэтому я сейчас захочу зачитать статью. Это вообще-то была такая лекция Андрея Шаповалова «Закон восприятия». Закон восприятия. Как ты воспринимаешь, так ты будешь думать. А ты думаешь так, как ты веришь. А как ты веришь, так с тобой и будет. Закон восприятия. Это закон. Это закон. Это не просто одно из многих, а это закон. Если и закон этот нарушить нельзя. И вот он пишет. Восприятие. Так, сейчас, минутку. Восприятие – это непосредственное чувственное отражение действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Это формулировка. Что такое восприятие? Непосредственное. Не сказали тебе где-то там, а ты сам пощупал. Чувственное. Они еще думают, мы такие экстрасенсы, что ли, все. Ты должен сам. Как пришли, сняли, да? Убедились. Непосредственное чувственное отражение действительности в сознание, способность воспринимать, различать и усваивать. Способность воспринимать. Вы знаете, что может быть, не может, может быть отсутствие способности воспринимать, да? Вот пьяному рассказываешь что-то, он не воспринимает. Или человек, который зазомбирован, да? Ему что-то говоришь, а он не воспринимает.
Вы все врете.
Да, он не воспринимает. Воспринималка не работает. То есть он уже, ну, заряжен. И просто сравнивает. Вот только вот так и все. Мир другим быть не может, да. Итак, воспринимать, различать и усваивать. Осваивать. То есть человека надо разморозить, чтобы он таким был. Не все люди такие. Восприятие имеет огромную силу. Вы представляете, если кто-то возьмет контроль над вашим восприятием, ему больше делать ничего не надо. Вы будете делать все, что он скажет. Восприятие имеет огромную силу. Эта сила у нас. И если человек не понял силу восприятия, скорее всего, он будет наказан этим законом. Наказан. То есть сам себе взял и наказал. Да? То есть воспринимать, я сразу свожу к двум. Я этого боюсь или не боюсь? Потому что если я боюсь, я не воспринимаю, или воспринимаю так, как мне скажут. Если я не боюсь, то я действительно воспринимаю так, как есть. Понимаете? То есть, если я с Богом, я не боюсь, и мое восприятие работает. Если я боюсь, я думаю, я воспринимаю это как страшное, на самом деле я вообще уже воспринимать перестал.
В определении восприятия отсутствует еще один важный параметр божественный. Анализировать. Разве для чего человек?
Анализировать? А разве не сказал?
А там нету этого.
Нету?
Там только, как говорится, воспринимать и усваивать.
Различать.
Вас будут кормить.
Различать и усваивать. Ну, может быть, различать и усваивать это вместе будет анализировать?
Нужно ж сравнивать с предыдущим опытом, чтобы награбли дважды, не боясь не наступать.
Знаете, что такое усваивать? Я беру кусочек хлеба, ем. Если он не усвоится, он колом стоит вот здесь вот, и у меня проблемы с желудком. А нормально он должен рассосаться там на какие-то составляющие атомы, и кровь разнесет, и мне будет хорошо. Да? А он может не никуда. Вот, да, я видел таких людей, которые утром едят. Видел такого человека, ест арбуз. Его-то можно, да, арбуз. Потом у него рвота в обед, целенький арбуз, которого кому-то у него в желудке даже не побывал. Вот так вот желудок может стать, не усваивается. Вот то же самое может быть с мозгами. Я могу проглотить, оно мне будет стоять, когда меня спросят, я ее достаю и рассказываю, но я вообще не понимаю. То есть это значит адаптировать к окружающей, куда этот пазл вообще вставить, а не просто на все вопросы отвечать, что вот так оно и есть. Да, да. Ага. Потерял эту строчку. Так, это не я говорю, это говорит вот Андрей Шаповалов. Восприятие имеет огромную силу. Если человек не понял силу восприятия, скорее всего, он будет наказан этим законом. Есть серьезная опасность в испорченном восприятии. Закон восприятия меняет все в твоей жизни. Все, как в лучшую, так и в худшую сторону. Все зависит от того, кем настроено твое восприятие. Второй момент. Не позволь никому и ничему идентифицировать тебя, кроме Бога. Ты – это то, что Он скажет. Ты – это то, что Бог скажет. Поэтому не думай о себе так, как твое окружение думает о тебе. В призвании Бога для тебя меньше всего значит мнение твоих учителей, соседей или родственников. Может ли кто-нибудь... Кстати, Священное Писание говорит... Священное Писание, Бхагавад-гита. Да не только Бхагавад-гита. Апостол Павел говорит, никто не может, не могу никого судить, и сам себя не могу судить, потому что какой на меня план, вообще непонятно. Вот. Ну, оптимист судит себя, я хорош, а пессимист, я плох, а если я не буду судить, а просто буду начинать действовать, я узнаю о себе тогда, когда я уже после действия. Да? Вот любой инструмент можно сначала опробовать в действии, потом я понимаю, на что он способен. Какое давление может выдерживать. Бхагавад-гита говорит то же самое. Прабхупада в комментарии пишет, никто не может говорить, что кому делать. Никакой духовный учитель. Кто-то скажет, о, духовный учитель, о, какой-то наставник. Нет. Он говорит, наставник может тебе сказать, слушай себя, перестань бояться, ты услышишь себя. Ты так его слышишь, но голос, ну ты его это, отодвигаешь, потому что ты слишком боишься окружения. Он тебе может просто внушить смелость, остальное тебе Бог расскажет. Глупых людей нет. Есть трусливые люди. Глупых людей нет. Глупых людей нет. Глупости люди делают из-за трусости. Потому что глупости, ну, не глупости, они выглядят как, они даже выглядят более умные. Ну, там уже тебе дьявол говорит. А он тебя, конечно, да, доведет, куда ему надо. Итак, может ли кто-нибудь использовать именно то, что имеешь ты, и сделать намного больше, чем ты? Ну, имеется в виду, понятно, что, да? В чем ты молодец? Мудрость Бога поможет тебе сделать в 10 раз больше, и при этом быть свободным и не тратить много усилий. Вот маркер, где ты наиболее эффективен. Сколько лично я знаю людей, которые работают день и ночь, не видят ни детей, ни семей, и в реальности ничего не имеют. И это все из-за восприятия. Я должен иметь мудрость. Я должен быть победителем. Я должен иметь свободное время. Я должен ходить в благословение и благословлять других. Вот это нормальное положение. В Бхагавад-гите говорит, радость от своего могущества. Радость от своего. Это долг вообще-то. Но там написано, это естественное положение. Это не геройское, не героическое положение, это естественное положение. То есть, если у тебя этого нет, ты находишься в неестественном положении. В неестественном положении. Вот. Естественно, изобилие, победа, сила, кстати, написано необычайная сила. Необычайная сила, чистота. В реальности ни я, ни мое окружение, какими они ни были бы прекрасными, не имеют права программировать мое восприятие, но только Дух Святой. Вот. Это к тому, что вот мы говорили, не говори Богу, что у тебя проблема, а поверись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог. Знаете, кто не сможет вас воспринять новыми? Вот эта проблема начинается. Вот я новый, вот я там Духа Святого послушал, вот я уже решил что-то делать. И родственники. Или твои друзья. Друзья относятся, кстати, к родственникам. Те, чье восприятие насчет тебя давно уже сложено. А это кто? Родственники, близкие, которые тебя знали, да? Будь очень аккуратен со своим окружением, потому что, пытаясь завоевать их авторитет и уважение, ты потеряешь не только свое имя, но и свое призвание. Не надо им ничего доказывать. Обязательно будут люди, которые не признают тебя и отвергнут тебя именно из-за твоего успеха. Это вызовет ненависть у некоторых людей. Вы понимаете, как все устроено? Не какие-то власти нам не дают выбиться вперед. И вот так, когда знаете, какая-то я личность, и во мне все есть, властям достаточно есть, он там пасутся овцы, их доить и доить. К тебе они не сильно подходят. Не сильно подходят. Почему? Они не берут на себя ответственность. Потому что тебя ничего нет. Потому что тебе нельзя сделать, как это, тебе нельзя применить мошенничество. Если к тебе применяют просто силу, то кармическая ответственность. Ну, а тот, кто применяет силу к таким людям, ну, Бог говорит, тогда им никто скоро не позавидует. Ну, человек, который в своем призвании, он так защищен, так он защищен мистически просто. Мистически. Расскажу историю. Когда я в храме, в том, на Карла Маркса что-то было, и там была просто война. Потому что людей зомбировали, я сказал, я против того, чтобы людей зомбировали. Я вкратце, да? Вкратце говорю, вкратце. Пришел человек, главный как правильно сказать, главный зомбирующий, браман. Такой, вот его очень хорошо знает Шичинам и любит, да? Очень любит, пылко. Вот, приходит и говорит, и он нанял одного человека, как же его звали, драматург-то наш был, как его, вспомни.
Паша
ему был вот такой, он у него ходил. И пришел какой-то махарадж, и он так платочком раз, и Паша так тянет руку и скажет, а как что нам вот делать, потому что в наших рядах затесался один негодяй, который оскорбляет всех, и вот, ну, власть практически. Это называется аппаратха. И все поняли, про кого, потому что у меня что-то не закрывается. Вот. На следующий день этого Пашу ограбили на 9-м этаже. С крыши залезли и все вынесли. И все в храме так задумались. Может, Паша-то не совсем был прав? Или, например, вот здесь вот у нас вот ворота, да, ворота. Их сняли, а потом я говорю, ну ничего не будем делать, не будем закрываться. И все сказали, то есть вот мистика происходит. Значит, вот, и у них ворота увели. А это не просто ворота, а это символ искона. Вот это вот то, что вы наблюдаете, кованое вот это вот железо, это не просто цветочек, это символ организации. И ураз и сняли. Нет организации. Пришли ночью жулики и сказали, мы вам возвращаем только все, до свидания. Да, не просто, они жулики пришли. Пришел мужик, постучался, сказал, мне вот дали 10 гривен. А тут жил Рома еще, Рома, да? Рома жил, Рома рассказывает. На 10 гривен, потому что вот там ваше железо. Мы пришли, ничего не просто одели их и все, вернули. И тогда в том храме сказали, наверное, все правильно. И это было, когда приехал Адикави, который стал, ну, смотреть. И знаете, что интересно? Этот Адикави знал мои лекции, знал, что я говорю. И весь совет, когда собрался, вот верхушка, она никогда не скажет. Она хочет действовать руками низ, ну, идиотов, да? Все сказали, он не прав, он это, все. Я сижу, потому что они мне говорят, я вот такой-то стих, вот такая-то вот. То есть я, может, закона не знаю, но вот Бхагавад-гиту-то я знаю. Я сказал, вы говорите это, а вот тут написано по-другому. Что, это, отменяем Священное Писание? Отменяем? Не отменяем. А, вот это. И в конце концов Адикари сказал, я не вижу ничего, чем бы он там, ну да, он каким-то своим языком выражается, но ничего не это. Региональный секретарь, когда приехал в Приморск, в Бердянск приехал, его спрашивают, а как Вайшнава Прана там? И смотрит, что он скажет. Он говорит, ну он человек хороший, ну ты что там заблуждается немножко. Низко, и все там, Арибо, молодец. Никогда не скажет. Но тут же по телефону не принимать, не вот это. То есть они никогда не берут на себя ответственность. Никогда. Никакая бы структура, священная, не священная, хоть это горано какое-то, они никогда не берут, они действуют вот внизу, да. Это значит, что? Мошенничество. Они не берут на себя ответственности. Итак. Итак. Это мы к тому, к чему это мы? К чему? Кто нас не может... как стать... храбрыми. Почему? Многие не могут стать храбрыми, потому что хотят всем угодить. Им нельзя угодить, потому что в силу того они не знают моего предназначения. Вот. И поэтому каждый хочет сделать меня продолжением себя. Вот попробуй, вот у меня получилось, попробуй. И тут я вот такой гуру, тебе сейчас расскажу, как все это делать. Вот. И очень многие люди, получается, что они не при делах, не при своих делах, и поэтому подвержены. Подверженному мошенничеству. Вот. И дело в том, что таких людей много, сбили с путей. И они будут ненавидеть человека, у которого все получается. Почему? Потому что он эффективнее в разы. Он просто делает, ему Бог помогает. А ты вообще не своим делом занимаешься. Ты изо всех сил, тебе 7 потов. Ты уже такой там вообще стахановец, да? Мастер спорта там. Ну это тебя не радует. Это тебя не радует. Ты понимаешь, и вот. И вот Шаповалов пишет. Обязательно будут люди, которые не признают и отвергнут тебя именно из-за твоего успеха. Это вызовет ненависть у некоторых людей. Когда я в универмаге без маски, некоторые смотрят на меня, просто сейчас дырку прожгут. Понимаете? Одни, может быть, потому что я тут пришел распространять коронавирус, а другие, может быть, потому что а я вот так не могу себе позволить. Понимаете? Дикая зависть. И поэтому говорится, что слово Божье или слово правда, когда проходит, это, по-моему, в Апокалипсисе написано, когда заходит в сердце человека, то есть я ее слышу, и она заходит, и она разделяет плоть от духа, и человек сразу понимает, кто он. Если одним рассказать, что да все можно, они скажут ура, и пойдут, потому что они более-менее чем-то заняты. А другие скажут, все можно, а я не могу. Они возненавидят эту информацию, наоборот. Потому что это, то есть пока все были в намордниках, и я вроде бы молодец, да, когда половину сняли, а остальная половина еще боится снять, потому что нечем противостоять полиции. Ну попался дурак какой-то, да, допустим. И так это, ну, наезд. А есть же и просто плохие люди, да? Есть просто плохие люди, которые, может, идут в полицию, потому что, не потому что, но заботятся, а власть почувствовать, да. Потому что его там ни жена, никто, ни друзей нет. А тут вот, ну, садистские жилки такие. И тут вот есть такая возможность. И он просто на тебя так глянет, вот так вот, и все. Одень маску, и ты оденешь, и ты оденешь. И вот такие люди, когда он увидит, вот что-то, что ты... Это обличает в тебе, и он будет ненавидеть тебя. Не себя, а тебя. Вот так делает слово правды. Поэтому не надо всем говорить это, не надо всем это говорить. А только уже, это, кстати, написано, это везде давно написано, ну как? Ну в Библии где-то написано, кто-то скажет. А, не мечите бисер перед свиньями. Ну не мечите бисер, потому что они обратятся и потопчут вас. Они не понимают, что с этим бисером делать. У них есть установка от Кабмина, все. А ваш бисер, бисер, что-то такое дорогое, свобода. Свиньи не понимают в свободе ничего. И они потопчут. Более того, правильно они тебя потопчут. Знаешь почему? Потому что бисер что-то дорогое, а ты должен его беречь и давать тому, кому надо. Но если ты дашь свиньям по твоей причине, из-за тебя его затопчут. Затопчут. И ты в этом виноват. Потому они же будут говорить вот так вот, они же будут с другим акцентом все это говорить. Да, идиоты, клоуны, да. Вот. В Бхагавад-гите самая главная вещь такая. Не бойся ничего, просто предайся мне. Карма, до свидания. Я своими словами. Причинно-следственной связи не надо. Когда ты свободен с Богом, у тебя вообще безлимитный, написано, оставь все дхармы, все религии, все обязанности. Обязанности. У тебя другие полномочия. То есть обязанности имеются в виду вот мирские. Религия – это мирская обязанность. А есть обязанность от Духа Святого. То есть стань человеком. Человеком, не особью. Вот. Но следующий. Следующий и следующий тексты говорят очень интересное. Вот эту благую весть говори в всем моим преданным, написано, моим преданным, то есть смелым людям, преданные, которые вот сердце, по сердцу живут, преданные по Духу Святому, которые чем-то занимаются. А следующий текст. Ни в коем случае не говори это непреданным на замок. Непреданным ни в коем случае это говорить нельзя. Вот, ну нельзя раньше времени. Вот, я свет принес, и ты в дупло этой сове фонариком светишь. А она еще во тьме живет, и сколько там ей уроков надо проходить, и неизвестно. Вот, вот тут надо различать. А вот не всем.
Так, различать как? Даются рекомендации? То ж можно только по реакции узнать, как человек воспринимает.
Ну ты говоришь, вот надо стать живым. Но если человек не живой, живым надо говорить о их правах. Мертвым не надо говорить о правах живых, потому что он-то мертвый. Почему? У него прикрутили всю энергию, ограничили его права, потому что он не просто эгоист, он ничего делать не хочет, кроме как для себя. Живой человек, он изобилен, он вообще не для себя живет. Вот у него есть права. И он, кстати, может судить, если брать Библию, то это, говорится, есть духовный человек, а есть душевный человек. Душевный человек ничего не знает, ничего не понимает, судить не может, его можно судить и засудить можно, а духовному человеку нельзя его судить нельзя, а он должен судить, потому что он всех проницает, написано вот так. Духовный человек, то есть духовный человек, все везде давно уже есть, уже давно есть. Я хочу продолжить, никак этого Шаповалова не дочитаем. Вот это мои дурацкие комментарии, вот тут мешаются ему. Это вызовет ненависть у некоторых людей. Почему людей бесит успех тех, кого они так близко знали? Потому что они имели те же возможности, но не воспользовались. Твой успех постоянно напоминает им об их несостоятельности и неуспехе, и непризнании тебя, просто помогает им выжить. Помогает им выжить. И написано, вот я говорил, что есть целая глава в Бхагавад-гите, разновидности веры. Они тебе просто не верят. Не верят. Почему? Они что, такие тупые? Нет. Они просто находятся на таком уровне ответственности и сознания. Это практически одно и то же. Что если они поверят в это, то они просто повесятся, они не смогут жить. И поэтому написано, сам Бог выключает у них понималку, понимаете, не они виноваты, сам Бог выключает понималку, и просто оставь их. Оно просто, может, с дерева слезло вчера. Вот. Правильно, что я сказал, да? Сам Бог, да, да, Вот важно для чего. Потому что Лао Цзы, кстати, говорит по этому поводу, что великое преступление мудрецов заключается в преждевременном знании. Потому что вот он пахал себе земличку, и все было хорошо, и он был счастлив. Ну ты ему рассказал, что смотри, какие звезды, что ты тут ковыряешься. Вот. И он уже несчастный, он туда еще не готов, а тут он насвистывал, все было хорошо и прогрессировал. Это закон. Прогрессировать человек может только в счастливом состоянии. Ты взял и забрал у него счастье. Это называется в народе как сглаз. Например, никогда не говори, вот когда нас, у меня вот учитель, он жив-здоров до сих пор, и его жена жива-здорова, этот Сыч Анатолий Антонович, он мне говорил, когда он нам посмотрел, там быстро отсеялись, одни работяги остались, они сразу стали экстрасенсами. Те, которые лодыри, отселись, сказали, этого не может быть, вы там что-то себе надумали. И он нам сказал, другими словами, не хвастайтесь, что вы видите насквозь как рентген. Не хвастайтесь, что вы видите у всех ауру. Не хвастайтесь, что вы можете никому никогда не хвастать. Не хвастайтесь даже теми словами, которые не понимают другие. А там были привнесены некоторые слова, просто по-другому некоторые вещи нельзя было объяснить. Ну, это же новый совершенно сленг. И нам осталось только общаться между собой. И он говорит, вот между собой сколько угодно, потому что вы ничего не теряете. Потому что, говорится, вот сглаз, вот порча, родовое проклятие. Причина очень простая. Бог это делает. Вот какой-то там а нищий ползал под мостом за какой-то кусочек хлеба с плесенью, и он счастлив, он будет сегодня сыт, он нашел его все-таки, кто-то там не доел, и я рядом сажусь с сэндвичем. И он понимает, что не у него счастье, а у него счастье, я сделал его несчастным. Поэтому не надо хвастаться перед человеком тем, что у него пока нет и вряд ли когда будет. Говори это, ну, не выказывай свое вот это. И что будет? У меня этого сэндвича завтра не будет. Я завтра буду, ну, голодать. У меня забирается то, чем я делаю людей несчастными. Это правильно. Правильно. Это еще один такой момент, такой нравственный. Почему нельзя проповедовать всем благую весть? Смотри, кому проповедуешь, свиньям не надо. Религия вообще не для свиней, не для людей и не для трусов. Трусы и животные — это одна категория. Категория. А у нас они названы физособи, физические особи, особи. Вот не для особи это все. Самую большую ненависть и непризнание ты получишь от ленивых, ждущих подачки и не желающих принимать радикальные решения людей. Вот. Я хочу одну такую историю рассказать. Знаете, как появилось вот это вот помещение? Как появилась вообще Шветадвипа? Она появилась очень интересно. Но я это из-за чего говорю? Дело было так. Я там воевал, был клуб, на этом клубе там исцелялись вот все просто. Я говорю, так, все встали, показали пальчиком на эту девушку. Что у вас болит? Вот это болит. Показали пальчиком. Просто пожелайте ей хорошего. Раз, у нее все проходит. Там одна женщина, она говорит... Мне стыдно говорить, в чем там дело, но я говорю, давайте просто пожелаем ей там это. Все стали. Люди, знаете, как с трамвая сняли, все, как ей попало. Вот, необъединенные общие идеи. Эти там буддизм исповедуют, это что-то другое. Просто люди, живые люди. Я им сказал, у вас есть власть, вы можете все что угодно. Эта женщина приходит вот с такими глазами на следующий там через неделю и говорит... А оказывается, за ней 15 лет гоняется с ножом ее брат. Он сидел на сумасшедшем доме, и когда напьется, и она за ним там вывозит все, это он оставил все. После того, как она говорит, у меня есть проблема, что-то сделайте, но мне стыдно озвучивать. Она пришла, говорит, извинился, прибрал всех своих там, нагнал вот этих собутыльников, начал жить нормальной жизнью. Представляете, какая власть у людей. Вот. И эти люди, которые приходят, и вот они такие свободные, они-то перестают болеть, они приходят в храм на Карла Маркса, сейчас называется трансформаторщиков, да, им рассказывают Бхагавад-гиту в исполнении рабском, и они теряют все эти качества, они перестают даже улыбаться. Меня это бесило, я говорю, вы хоть не по одному туда ходите, впятером, чтобы вас не зазомбировали, общайтесь между собой, все такое, а куда дальше идти после клуба? Я говорю, да в принципе это уже ничего, хотим дальше, потому что я же не цитировал Бхагавад-гиту, в принципе я мог их цитировать любое священное писание, ну я знаю их, вот, любое. И был тот же самый результат. Вот, и тут был фестиваль, и одна женщина, которая, ну просто, это просто садистская наклонность, и она так... То есть в личной жизни ноль, ну везде, в общем, ноль, и никто ее не слушает, и вредный такой характер, и она в совет храма пробралась, она неинициированная, и половина вот всего заседания она просто выкручивала людям мозги и нервы. Вот. Вот. И она должна быть учеником там Ниранджана Свами. Потом сказали, он там заболел и 6 лет ничего не будет принимать. Потом я смотрю, она сидит, ее инициирует прямо на фестивале. Я подумал, это вот почему он появился. Я подумал, если она без погон, так, да, она такая наглая, еврейка, наверное. Вот хуцпа, это просто ее, вот просто в наглую, да. Люди из вежливости, она просто вот наглая. Если она получит погоны... Это что это будет? Это Лила Винодини, да? Шачинанда знает. Вот. И я подумал, и тогда я встречаю нашего Вибхути Шакти. Он тогда был оригинальный секретарь. Он говорит, а что ты паришься? Давай свой храм и делай там, что хочешь. Я говорю, а что можно? Он говорит, конечно. Вот. Ну, конечно, тебе, а везде, в каждом городе только один, это ж монополия. А также, когда два, это значит, что там не так сюда прибегут, это значит, война будет обязательно. И я понял, что, ну, мне там ни инициации, ничего этого не будет. И я так рассверепел, сказал, будет храм, обязательно будет храм. Обязательно, да пусть там меня, я не знаю, сотрут в порошок, но будет. Вот. И проходящий мимо человек говорит, что ты орешь? Я говорю, да вот это потому что будет храм. Он говорит, а, да. И потом я прохожу, буквально через 20 минут ко мне приходит человек, говорит, вот деньги. Я говорю, какие деньги? Ну ты же храм собрался строить. Через полчаса весь фестиваль знал, что Вайшнава Прана будет строить храм. И ко мне понесли деньги. Сумка такая. Сумка. Администрация сильно заботилась этим вопросом. Почему мимо кассы? Вот. Это ж мы должны решать. А это кто такой вообще? Вот. И собралась вся знать с города Днепропетровска. И был Випхутишакти. Випхутишакти сидел там вот так вот, посмеиваясь. Сказал, ребята, господа, вы тут, как было, уже никогда не будет. Я сижу с сумкой. И Випхутишакти был на моей стороне, и он был выше, а там все вот так вот, это как это, что каждый что хочет, тот и делает, что ли, получается, да? И народ, главное, за него, а не за них. Как это интересно. Все, весь народ изолировали. Собрание шло 6 часов. Они там песни свои спели Богу, они там покушали, администрация закрылась. И я там был тоже. 6 часов подряд что-то меня уговаривали. А я сижу, говорю, да вы мне, в общем, не нужны. Вот деньги построим, будем это сотрудничать. Я ж не против вас, пожалуйста, приходите туда-сюда. Как это? Контроль уходит. И вы знаете, и народ не возмущался. Вот они смотрят, как это так нагло и можно. Сидят, и только двое мне возразили. Они были моими, ну, как врагами, получается, но они были труженики. Один пуджари, который не вылазил с алтаря, все делал там на алтаре, то есть у него была какая-то дхарма. И другой человек, который строил этот храм. Он говорит, я что-то не понимаю, что за какой-то беспредел. Остальные засунули язык, потому что они просто были, ну, паразитами при храме. И ничего не могли сделать. То есть человек, я хочу сказать вот этой истории, что человек, который имеет свое дело, свою дхарму, он может возразить, подумать и как-то вот проанализировать. А тот, который лодырь, он ему сказали, он да, ну ладно. То есть я вопреки всем говорил, вопреки всем, и они соглашались, они боялись возразить. Потому что, ну, их власть просто сводилась к нулю. А кроме власти у них нет ничего. А у этих было свое дело. И они не боялись его потерять. Потому что никому не надо их отстранять от дел, они не боялись его потерять-то. Вот их платформа. И я дочитаю, никак не дочитаю это Андрея Шиповалова, и вот он говорит, что человек, это звучит гордо, и на самом деле он лидер. Лидер, потому что лидер прежде всего сам себе, потому что он сам себе выбирает цели на выбор. К нему даже присоединяется, он ничего не боится. И вот для них я говорю. А остальные... И вот он говорит, зрелый лидер. То, о чем я буду говорить, это не качество, которое ты должен иметь. Вот, молодец. Это качество, которое каждый должен выработать и развить. То есть, в конце концов, они должны быть у всех. Только в стрессовой ситуации ты можешь увидеть, из чего состоит человек. Итак, первое. Готовность к переменам. У него как? Ничего не бывает постоянным, ты должен приготовиться к переменам. Перемены приходят всегда, и перемены приходят во всем. Перемены будут и плохие, и хорошие, и твоя способность разбираться с этим и определит, насколько ты зрелый. Вот пришли перемены, и вот кто-то разобрался, а кому-то даже объяснили, вот так вот разжевали, и он говорит «нет». Второе. Способность иметь стабильность во время штормов и потрясений. То есть, не всем сразу как-то разъяснили, да, но мы видим, что некоторые, вот как мой зять, например, сказал жене так, А ну сними-ка маску, а ну не надо. Он ничего не знал о законах. Ничего не знал. И вот такой человек, во время того, когда все в твоей группе, или в твоей семье, или нервничают, переживают, боятся, ты должен быть стабильным, как якорь корабля во время шторма. Корабль может носить во все стороны, заливать водой, но якорь его держит. Даже если тебе тоже страшно, держи всех в стабильности, не показывай свое переживание и страх, потому что они смотрят сейчас на твою реакцию. Поэтому главного убрать, ну а стадо там уже все. И поэтому каждый, хоть если в нем осталось немножко жизни, немножко человечности, вы ответственны за свое окружение. Окружение. Если ты чувствуешь себя старшим, и какой-то у тебя авторитет есть, это, вот это твоя ответственность в такие времена. В такие времена. Если ты не способен быть стабильным, спокойным, непоколебимым, тогда задумайся, что может лидерство не для тебя. Твоя команда без проблем перенесет плохие новости, неудачи, если не видит твою холодную голову, спокойствие и стабильность. Запомни, не так важно, что с тобой случилось, важно то, как ты на то отреагируешь. Смелые люди или божественные люди? Еще раз. Это, кстати, народное. Не говори Богу, что у тебя какие проблемы, все очень любят молиться. А давайте помолимся, чтобы сдох коронавирус. Там, да. Нет. Повернись проблемы, скажи, что у тебя есть Бог. Потому что если ты, любая религия, христианин, мусульманин, просто человек, кришнаит, и ты знаешь, что все это обман, и покорно носишь вот эту маску, вот этот намордник, то ты особь, физично особое животное. И как определено в Талмуде, кстати, в Талмуде определено, что есть люди, а есть животные. Вот ты животное показал. А дело в том, что животным религии ни до чего, они не нужны. Ты одел маску, и ты считаешься верующим. Написано, верующий не отравится. Ты животное, религия не для тебя. Не надо делать вид, что ты... Вот. Вот. А Талмуд делит всех на евреев и неевреев. Евреев людей и неевреев животных. Вот. А животным не нужны не только там религия, а, кстати, конституционные права. Вот так. Чего их решают, не спрашивая. И я видел обращение все религиозные лидеры, которых я некоторые лекции слушал, я их так уважал. И было там один и второй, и они говорят, вот коронавирус, там масочка, да, тяжелые времена, надо. А народ там пишет им. То есть они потеряли весь свой авторитет во время вот этого. Какой же ты верующий вообще? Вот один из комментариев. Пандемия головного мозга, да снимите макаронавирус с ушей. Время вышло, пишет христианин. Антихрист скоро откроется, а церковь вообще не готова. Она в миру и причастна к делам Вавилона. Выйди из Вавилона полностью, потому что тебя кружит водоворот информационных бесовских атак. Так и есть. Это и все. А вот он там что-то умничал, так вот этого вспоминал, там и Обаму что-то он вспоминал еще. То есть одно из самых верных способов убеждения, не аргументов, нет. Просто вызвать чувство страха. Вот когда мы боимся, мы готовы действовать так, как хочет запугиватель. Вот у хищников есть стратегия запугивания, у парнокопытных есть только страх, который выключает логику, а значит способность мыслить критически, видеть ситуацию системно, сверху понять, что происходит и так далее. Был такой эксперимент. Посадили, ну, сделали две клетки, тут овца, а тут волк. Ночь просидели вместе. Ну, волк не достанет овцу. Но овца к утру умерла от страха. Умерла от страха. Понимаете, что такое страх? Вот. Мне вот стишок такой прислали. Все прибыли... Сейчас. Все пребывают в панике и страхе. Мозги запудрил людям интернет. Весь мир сидит в смирительной рубахе, а покаяния не было и нет. Сгустились над планетой злые тучи, и вот уже на неизвестный срок Коронавирус страшный и могучий закрыл дома и храмы на замок. И подчинив народ апостасии, свободе, маской закрывая рот, идет правитель мира, лже-мессия, который боль и смерть с собой несет. Издыхают грешники от страха под звуки грозной ангельской трубы, и толпы дураков идут на плаху, которую построили жиды. Вот, 15.01.2020 приняли закон про внесение ЗМИН до Господарского процессуального кодекса Украины цивильного ПКУ номер 2341, инициатор которого у нас президент Украины Зеленский В.О., слуга народа. Ну, понятно, не украинского, а избранного народа библейской национальности. И приняли его в срочном порядке. Когда приняли? 15.01.2020. Как неотложный. По этому закону ни юр, ни физлицо не может подавать в суд на Кабмин. Они еще тогда знали.
Что они будут делать?
Да, что, не может. То есть аннулируются задекларированные в Конституции гарантии человека и гражданина на восстановление почему? Нарушенных прав. Я просто прочитаю. Пишет человек, понятно. Но для этого человек должен признать себя юридической или физической особой. Вот. А так, ну, там же он хитрый такой закон. Написано человек, а дальше юр, физлицо. То есть они написали это, а потом для юрлица, и человек думает, и для человека тоже. Не-не-не-не-не. Эту бороду они потом приклеили. Вот. Вот. И чего же так торопились эти слуги народа? Принять, вот когда этот коронавирус, они-то вот сейчас вот по отмашке, а потому что все они попадают под 190-ю статью. 190-я статья, это статья о мошенничестве. Потому что они делают мошенническое, и вот те не могут подать, ну, если человек может подать. То есть, вот. Ну вот находятся люди, которые отказались обслужить без маски, вот на 17 гривен. Вот. И вот мне вопрос задали по этому поводу, потому что сейчас начинаются всякие движения. Василий вопрос задает. На Ютубе встретил видео Мальфар Карпатский. Планета закрыта на карантин, что делать, выбор за тобой. И там так, я знаете, подозреваю, когда у меня подозрение возникает, когда видео очень хорошо оформлено. То есть оно, ну, студийное. Проплачено, студийное, да, там все хорошо. Вот, у них там это. А когда вот так вот самопальное, как-то лучше. Хотя, я думаю, за качеством сейчас столько аппаратуры, столько всего, сейчас качественно можно. А планета закрыла-то на карантин, что делать, выбор за тобой. Это Мальфар Карпатский. И вот там это идет видео, в нем находится медитация, волеизъявление, петиция к богам, боги, алло, у нас тут не совсем в порядке, идите сюда, помогите. Из ваших лекций я узнал, что надо верить сердцу, и мне кажется, что все нормально. Ну, кроме утверждения заведомо осознанного действия, тут я это пропущу, тут действительно очень подозрительно. Но все же задам вопрос. Нет ли в этом каких-то скрытых закладок, подвохов, чтобы спокойно распространять и навредить? Мой ответ такой. Отвлекают. Ребята, вас отвлекают. Не только вера без дел мертва, но волеизъявление без дел тоже мертво. Вы волеизъявились, но это знаете, когда вы волеизъявились, изъявление сделали, когда к вам это дул автомат. О, это дело. А когда вы у себя дома возили и изъявляете, это, знаете, это хорошо, но чтобы потом какие-то действия же сделали, да? Вы осознали свои полномочия, и вы должны делать, там, других спасать от сатанизма этого, да? И я хочу, чтобы кто вообще может этим заниматься? Кто человек? Если человек... И вообще, чем особь, физично особо отличается от человека. Человек, он человек рода. и он мыслит категориями рода. И тогда он не боится, потому что он знает, что было до него, что будет дальше. И это уже бессмертие. И он знает, что сейчас у него такая задача, он должен выполнить. А он вот такой большой. И эта задача для потомков, и чтобы предков-то не опозорить. Вот. И он это делает. Все, это человек. И он это делает медленно. Как медленно? Его сроки не волнуют. То есть его не волнует сегодняшнее положение, удобно, комфортно или нет. Это, знаете, кошки и собаки надо здесь и сейчас. Вот им вот, вот здесь и сейчас. А особь, ей как кошки и собаки, надо здесь и сейчас. И она очень хочет быстро. Они быстро нарываются, приходят, говорят, это не наши там это права. А у них там и мозгов-то уже, конечно, как у кошачьей. Они хотят, вот, ну надо образование, а как твоя дхарма, постепенно. Сатанисты, они же постепенно действовали. Ну ты можешь вместо боевиков ты хоть конституцию открыть, почитать. Ты можешь хотя бы заняться делом, привести себя в порядок, вовремя лечь, там, зубы почистить. Простые, элементарные вещи. Просто есть разум, который мыслит на протяжении времени. И есть ум, который вот сейчас, вот, вот сейчас. Вот, вот я такой несчастный. Да и ты несчастный поэтому, что ты, ну, не занимаешься делом. Приведи себя в порядок, тогда и дело достойно будет. Если ты не в порядке, твое дело сейчас лечить себя. Режим дня, работа, все такое, там, пища, все вовремя, вот. И поэтому им надо быстро. Любое дело, которое дело рода, дело человечества, дело там Бога, оно рассчитано вообще-то не для тебя. И оно рассчитано на будущее. Особь не способна думать за будущее, не способна. Эгоизм в том и заключается, вот рамкой, вот сейчас вот смерть, сейчас не успею. Вот. Только человек рода способен на неудобства, и он счастлив, потому что он это сделал, вклад. И он видит в будущем, да, будет результат, он до него доезжает, видит результат, делает дальше, 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 дальше. Как меня когда обучали карате, мой сенсей говорил, бьешь не в доску, а за нее. И когда я бил, на кулаке вообще не царапины, я удара не чувствовал. Вот какой-то закон. Если я бью в доску, кулак в дребезге. Надо бить за туда. Потому что если я себе поставил вот это все... Край, значит, я его никогда не достигну. Чтобы мне что-то достигнуть, надо посмотреть за нее, за вот эту ширму. Как это, я пришел, люди не могут ремонт закончить 10 лет. 10 лет они занимаются ремонтом, ремонтом, ремонтом. Я задаю вопрос, представьте, что ремонт закончен, чем вы займетесь? У них это смысл жизни. И поэтому Бог делает, чтобы он был вечным. А если у меня задача рода, рода для всех, то мои, вот это, семья, дети, здоровье, благополучие, там, все-все-все будут. Это вот. Но если, то есть, ну дела должны быть рода, они вообще, цель должна быть за пределами моего воплощения. Вот тогда все будет. Вот тогда все будет. Это вот, вот к этому, к чему, как я тут прочитал. А, то есть особь, ей надо быстро, и вот в этом-то и есть эгоцентризм. Эгоцентризм – это ограничение, а человек рода мыслит вот этими категориями. Я зачитаю, кстати, евреям 4, меня обвиняют, вот я зачитываю, а не говорю откуда. Евреям 4, 12, 13, евреям. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает... А кто, что такое Слово Божье? Кто-то знает? Кто-то скажет, а вот это там в Библии прочитали. Нет, нет. Слово Божье к тебе лично, Слово Божье. Вот то, что я вам говорю, Слово Божье? Нет. Слово Божье – это то, что какой отклик у вас будет отсюда, лично вам. Вот это Слово Божье. То есть, а что я буду делать? Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные. А я, кажется, это говорил. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами. Ему дадим отчет. Ну, это к тому, что приходит правда, и ты понимаешь, ты храбрый человек или трус. Пока не было критической ситуации, ты этого не понимал. Слово Божие определяет, кто ты. И вот возьмем уже, раз про евреев стали говорить, самый умный еврей кто у нас? Соломон, да, Экклезиаст по Библии. И там у него есть притчи. И вот эти притчи мне нравятся. Что он, я собрал все вот эти притчи, думаю, а что же он говорит о мошенниках, интересно? То есть, вообще, если взять Экклезиаст, проповедника, притчи, то есть он говорит, вот, ну, просто нету темы, которую бы он как-то не затронул. То есть, очень практичный мужчина. Мужчина. Вот. Итак, притчи Соломона. «Из уст его знание и разум». То есть, Бога надо слушать, да? Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он-то щит. Но для кого? Для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды. Тебе не надо секьюриков. Тебе не надо секьюриков. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя и разум будет охранять тебя. От чего? От мошенников. И вот он говорит, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, и восхищаются злым развратом. Вот. Была такая статистика, когда протестировали то, что полиция неграмотная, это весь интернет сейчас кишит этим просто, что она неграмотная, не разбирается в этом. Вот. А вот, ну ладно, полиция, а священники, епархия, не епархия, как это называется, семинария, духовная семинария выпустила, и только 2% могли внятно сказать, чему они обучались. Для чего это сделано? Ну, полиции понятно для чего. Потому что издадут какой-то приказ типа от Кабмина, и неграмотная полиция будет всех тормозить. Если бы она была грамотная, она бы сказала, подождите, подождите. Какой Кабмин? Какого числа? Кто расписался? Кто, каким вопросом? Это, ну, нумерация вопроса, номер приказа. Все, это, все, и поэтому они это делают. А вот эти почему неграмотные, 2% только вспомнили, о чем было, а те просто, я не знаю, и они, и из них будут попы, а потому что им надо говорить о Слове Божьем. И поэтому вот сейчас вот так легко меняется Священное Писание, и попы, в том числе вот этот Вишвадакшина, он опять же Чинанда очень хорошо знает, он так трактует и говорит, да, 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 он тупой, но он вот так, он выпущенный, такой выпущенный поп. Вайшнавский поп, христианский поп, не важно. И он будет всем рассказывать, потому что религия стала продолжением государственности. Государственности. Более того, она даже не просто продолжение государственности, она даже подчинена ею. Как вот я зачитывал недавно, вот здесь вот. Здесь говорится, ты должен подчинить. Какая же это религия? То есть, вот эта неграмотная полиция, выпускники духовной семинарии, это организовано намеренно, потому что чтобы они не соприкоснулись с духом, со словом истины, потому что соприкоснувшись, человек обнаружит, к какому духу он принадлежит. К духу, к божественному, ну или к сатанинскому, да? К сатанинскому. И, наконец, вот я все-таки хотел зачитать статью за мошенничество. Действующая статья 190. Обратите внимание. То есть это просто описывается то, что с нами делается. За владением, первый пункт. Сколько пунктов всего? 4 пункта. За владение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, мошенничество, наказывается штрафом от 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет. Ну, наши власти тянут на это. Не, они такими мелкими не занимаются. Хотя они завладевают имуществом, да? Завладевают. Ну, банки же завладевают имуществом. Завладевают. А кто хозяин в стране?
Народ.
Нет, вот они, как народ думает, банк в стране хозяин. Не Влада, а банк, потому что он отдельно государство, и он ростом вот кого-то что-то оплатит, что-то не оплатит. А сам этому федеральной резервной системой подчинен, да, то есть, да. Вот. То есть они, а банки отымают имущество, мы знаем. Второй пункт. Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группы лиц или причинивших. А скажите, вся вот полиция государства, это уже как-то групповуха какая-то, да? Это же не один полицейский остановил, они все по сговору, да. По сговору. Или причинивший значительный ущерб потерпевшему, значительный ущерб. Вот буквально сегодня, где-то часов, вроде там пьяные подростки, пьяные, не пьяные, вообще раз непонятно. Ну, весь интернет взорвался, просто 16 часов назад сидят два подростка, приходят два полицейских, а вы что не на карантине? Вот уже же незаконно, а подростки, подростки. Взял он и послал. Он его раз скрутил и насмерть голову. Да, насмерть. Так написано и все. На видео все видно. Одного там просто положили, чуть-чуть там пометелили, второго так скрутил, и он вот так вот лежит. И только 2 часа назад вышло какое-то опровержение, что якобы, а он не совсем мертв, он, наверное, даже жив. Вот, и показывают нарезку этого видения, а там вышли родители, кричат истошно, они видят, что вот живой, не живой, там я непонятно, что живой, не живой, но там просто родственники вышли, вот их там вот чадо там сидят, и эти менты, обнаглевшие совершенно. И вот опровержение, что причем показывают вот этого первого, которого положили, а тот, которому голову скрутили, который лежит вот так вот уже не шевелится, это видео что-то не показано. Вот. В интернете сейчас этого полно. То есть это что? Как это? Это классифицировать?
Это будет.
Так. Да. И они, это есть, но они сразу говорят, нет, я не знаю, как они договариваются, может, они там закрышевали чего-то. Вот. Мошенничество совершенное в крупных размерах или путем незаконных, они сейчас боятся, это просто какой-то там, такой милиционер попался, наверное, да? Особенно крупных, это уже по-государственному началась, третья статья, по-государственному. В особо крупных размерах, это, смотрите, взять и остановить весь малый и средний бизнес, это не в особо крупных, да, чтобы АТБшки наживались. Кстати, один, по-моему, вы должны знать, один бизнесмен подал в суд, потому что он терпит убытки, у него какой-то там малый бизнес, а по конституции он свободное лицо, живой человек. Почему прекратили его бизнес? Он подал в суд на это. Вот. Потому что это хищение в особо крупных. Или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Наказывается лишение свободы от 3 до 8. Сроки растут. А вот 4-й это уже точно для правительственных чиновников. Вот он последний. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы от срока от 5 до 12 с конфискацией имущества. Вот это правильно, да? Не сколько там окладов, потому что оклады это, а конфискация всего имущества. Они все попадают под 190-ю статью, под все 4 пункта. Но ни юрлицо, ни физлицо не может подать на их суд, потому что они заблаговременно приняли тот закон, но живой человек может подать на них суд. Вот. А может, наши власти не мошенники? Давайте предположим, да? А вдруг они не мошенники? А вдруг ими кто-то руководит? Вдруг они не мошенники? А давайте сравним их действия с законом. Это была статья, а есть закон. Зачитываю. Вот как они действуют или нет? Обман при мошенничестве – это ложное утверждение виновным о том, что заведомо не соответствует действительности. хуцпа, либо в умышленном умолчании о фактах, в сообщении которых было обязательно. Вот то, что произошло. Вот в корне, как коронавирус запустили, и как это, вернее, о нем молву. И вот это вот в связи с этим. Злоупотребление доверием при мошенничестве представляет собой своеобразную форму обмана, которая выражается в недобросовестном использовании преступником доверия, оказываемого ему потерпевшим. Потерпевшим оказался весь народ. Потерпевший передаст имущество преступника, исходя из доверия к последнему и ложной уверенности в правильности и добросовестности его действий. При этом преступник своим поведением вызывает к себе доверие потерпевшего и пользуется таким в силу сложившихся между ними взаимоотношений. В случае, когда потерпевший в связи с возрастом, вот это очень важный пункт закона, потому что многие могут просто не знать, их уже ограбили там на тысячи там, гривен или что-то. И вот, а в законе есть. Это статья 185. В случае, когда потерпевший в связи с возрастом, физическими или психическими, а также иными обстоятельствами, не мог правильно оценить характер, содержание и значение своих действий, то есть он обманут, либо руководить ими, то передачу им имущества или право нельзя квалифицировать как добровольную. Понимаете? Раз, 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 бла-бла-бла, подпишите, подписал. Все ушло. Нет. Такого рода завладение следует квалифицировать по статье 185. Ты приходишь, говорит, извините, я не знал. Но ты же подписал. Да, но я не знал. Я не знал. Незнание законов не освобождает от ответственности. Вот тут эта статья. Я не обязан был учить ее в школе. Я не знал, а вы не информировали. Вы при подписании или принуждении меня к чему-то не информировали. Когда меня там, с меня там за маску или за что-то, они должны меня проинформировать. Они меня не информируете, значит, все заднее. И более того, вы делаете злочин и будете отвечать по статье 185. За то, что вы меня обманули. 130-е вообще за мошенничество, а это то есть возврат. 185-е просто запомните. Вот, что если я даже не знаю, о чем мне говорить, я знаю основное, что там по 64-й у нас, как это сказать, не стан, как это по-русски стан? Не положение, которое меры принято, как с нас требуют как положение, а у нас ситуация. То есть все, то, что они говорят, бла-бла-бла, рекомендательный характер. Хочу делаю, хочу не делаю, все. Ну все. И если все-таки меня как-то, я могу сказать, 185-я статья, если даже я подписал, я все равно приду, я приду сейчас, ума, разума наберусь и приду к вам с адвокатом, и вы будете отвечать, вернете мне все, ну плюс еще моральный ущерб, как это сделал там сколько там, 16 тысяч еще, моральный ущерб за мои нервы, которые бесценны и стоят гораздо дороже. Вот, говорят юристы, статья 33 гарантирует всем гражданам свободу передвижения, Конституция запрещает дискриминацию по возрастному признаку. Законы также не содержат запрет на передвижение людей по возрастному признаку. Они говорят, вот старенький, не на чего ходить. Мне понравился человек, я пришел в ВТБ, понравился человек, он просто царь, он зашел в ВТБ, без маски, разумеется. Он видно, что он вот весь в морщинах, но он такой царь, понимаете? Такие локоны, седые, там черного вообще ничего, давно уже нету, похоже. И он вот так вот идет, и охрана на него так смотрит и отводит глаза. И он так идет, просто гордо, лев. Затарился все. Просто вот ушел, и все так цепенеют, что человек, понимаете, человек. А там везде все знают, что это. Ой, надо паспорт, может мне уже стукнуло, что мне уже дома пора сидеть. Понимаете? Итак, статья 19 говорит о том, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Никто не может быть принужден. Вот кто? Никто. Никто. Статья 21 декларирует, Это все Конституция, да? Что права человека в нашем государстве являются неотчуждаемые и нерушимые. И никакой Кадмин ничего не может с этим. Статья 22, что конституционные свободы гарантируются и не могут быть отменены. Вот. Ну, правда, вот единственное, что 64 надо знать, который вносит уточнение, что, цитирую, конституционные права и свободы гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Что это значит практически? Что такое стан или что такое чрезвычайное положение? Не ситуация, а положение. Это означает, что бомбы рвутся, и, между, ну, и весь народ, весь народ это не Кабмин принимает. Кабмин не может это принять. Или, то есть, ну, явная война, у нас этого нет. Или трупы уже убирать некому на улицах. Вот лежат, гниют и некуда. И вот это чрезвычайное положение. Не ситуация. А когда все движется, служба работает, это не положение. Это просто ситуация. Ситуация. То есть положения у нас нет и быть не может в принципе.
Чернобыль может быть. Наводнения какие-то дикие массовые, потоп, может быть, землетрясение, это
да,
может быть.
Может быть, да.
Ну, конечно, наша...
Но это все равно это... Да, ну хорошо. Я понял по вашей реплике, что пора заканчивать.
Нет, продолжай.
Да, вы, если вы разрешаете и не ограничиваете мои конституционные права, вот, тогда...
Я истекаю полномочия, я этого не...
Любые мои... Я продолжу, да? Я продолжу. Это 64-е. Любые меры, ограничивающие конституционные права, в том числе и свободу передвижения, не могут вводиться без чрезвычайного положения. А положение не введено. И поэтому все, что мы сейчас видим, является незаконным. И вообще, надо быть очень сильно наивным, чтобы верить, что государство, медицина или бизнес заботятся о благополучии народа. Кто из это еще верит, скажите мне? Поднимите руку, никто не верит, единогласно, мы единогласно не верим, не верим. Вот, ну вот, статистика, фармацевтические компании и прочие фирмы, учреждения материально заинтересованы в ухудшении здоровья граждан. Факт неоспорим. И как никто другой старается выжать максимум из шумихи вокруг этого вируса. Любой стресс это всегда ослабление иммунитета, пишет врач, а как утверждает сама же медицина, ослабление иммунитета и есть главная причина большинства заболеваний. СМИ создают панику, провоцируют стресс, ослабляют иммунитет, делают людей более подверженным разным болезням. Вот примерно так это работает. И поэтому рекомендация, а вот эта рекомендация даже как-то окутное содержание такое. Надо сосредотачиваться на том, ничего вы не хотите. А чего вы хотите? Я не хочу, чтобы был этот вот коронавирус, этот, чтобы был этот, чтобы мне можно было хотеть. Не думай даже об этом, ты и так можешь все это. Сосредотачивайся на том, что ты хочешь. На деле на своем сосредотачивайся. А если меня остановят, ребята, не мешайте, я делом занят. А вы еще по какому поводу тут пришли? Может вам чем-то помочь? Я могу выделить во время. Не надо помогать, ну гуляйте. Все. Сосредоточьтесь на тем, что вам надо делать. Не надо останавливать. Вот здесь вот, вот люди, которые здесь вот живут, которые приходят, у них вообще ничего не поменялось в связи с этой там, пандемией. Ничего не поменялось. Все, что делали, то и делаем. Только даже в таком более даже как-то интереснее стало. Да.
Ну,
да. Все обычные те же самые дела. Вот. Просто физической активности, питайтесь нормально и все. Что-то больше надо, больше ничего не надо. Потому что никаким... И просто кушайте и спите нормально. И тогда никакой вирус не прилепится. Самый главный вирус информационный. Вот самый главный вирус. Все остальные вирусы, когда информационный вирус тебе сбивает свое предназначение, ты занимаешься не своим делом, и обычные вирусы и бактерии в твоем организме, у них вырастают клыки и рога, и начинают грызть тебя изнутри. Мутация. Вот, мутировал вирус в секретные подземные лаборатории, он мутирует только в организме человека. Ну, это правильные вирусы, природные. Потому что то, что там сделали, как эту овечку Долли, она сдыхает сразу. Те вирусы не живут долго, как это, как радиоактивные изотопы. Пшик-пшик и нет его. Он до тебя не успевает добраться даже. А вот тот, который мутировал у тебя, и он мутировал, знаешь для чего? Чтобы тебя ограничить в действии, которое не твое действие, не Божие действие. Ты куда-то пошел от страха не туда. Раз вирус, и тебя затормозил, тебе кран-то и перекрутили. Вот у тебя нет ни здоровья, ни денег, ситуация вокруг какая-то плохая. Почему? Слава вирусам. Вирусы наши друзья. Друзья. Вот. А вот информационные вирусы, ну, мы... А знаете, что самое плохое? Когда человек знает, они наказаны больше всего. Когда уже знает, что надо делать, но не делает. Когда уже знает делать. Когда вот уже он встрял в эту пирамиду, ему говорят, ну пирамида, ну это шаман. Это шаман. Ну, ну первый. Так вот сосед же, он же не заговорщик, а он, смотри, к нему пришло. Ну, может, и тебе что-то придет. Но и человек еще вкладывает, раз разорился. Да. И, или человек вот уже вложил. Это мне напоминает, когда человек, одна женщина уронила железный рубль в половую щель, раз, еще и не достать. И полышь, ну как-то срывать из одного рубля, она туда еще раз 12 рублей засунула, давай, муж, ломай теперь. Вот примерно вот так, потому что, ну жалко, но я же столько уже вложил в это, столько уже этого намордник ношу, и что ж я дурак, что ли, да? Вот. И я это продолжаю делать. Ну, ты уже знаешь, ну, надо каждое дело доводить до конца. Ну, ну пойми, что ну, был неправ, остановись, остановись. И вот люди не останавливаются, потому что лишь бы себя дурнем не считать. Это, конечно, зря. И многие вот так вот по инерции вот, ну, ставят ставку. Это как биржевые маклеры. Вот курс там падает. Они все ставят, на что-то надеются. Ну, просто зафиксирую убытки. Столько времени я был неправ, я был трусоват, я был там, ну, обманут. Зафиксирую убытки и делай. Скажи, да, вот я вот лох. Вот лох, да. Ну, а теперь я вот буду. Нет, я буду до конца. Вот. Ставить на вот это вот, то, что говорится, вот, на кабинет министров, да, на чисто на фейк. Вот. Это насчет того, что они о нас сильно там заботятся, да. Вот я зачитаю, в августе 2019 года, осенью аж того года, дезинфицирующие спреи американского производства под брендом Lysol начали производить с указанием на то, что он способен бороться с коронавирусом человека. Когда о коронавирусе никто не знал, они уже стали выпускать вот эти вещи. Понимаете? А так, о, внезапно появился коронавирус. А что ж они вот это? С указанием и коронавирус. Вы читаете? Ну и коронавирус, там побочные какие-то, да? За несколько месяцев до появления вируса в результате Китай, Ирак, Иран, Индия, Италия, Франция, Германия, Испания, Южная Корея, их компании потеряли контроль над своими акциями и были в свое время скуплены. Вот. То есть, а люди там это, их не считают. Я хочу сказать еще раз, оккультный момент. Оккультный момент. Они всегда вам будут говорить открыто о своих планах. Вы думаете, они сейчас вот покаялись и говорят, что да, ну, характер не приказной, а характер, ну, такой добровольный, да? Как слово забыл? Как?
Рекомендательный.
Рекомендательный, да. Они это говорят. Вы думаете, раньше не говорили? Когда этот человек, этот Руслан Петунин, да, он зашел в магазин, и там были целый бой, пока там они ничего не понимали, у них уже лежало от Министерства здравоохранения, что написано, можно ходить здоровым без масок. Они себя застраховали сверху, самые настоящие мошенники. То есть, понимаете, люди, которые среднего звена, они выполняют, ну почему, под страхом. Вот бизнес сейчас вас закроем, да и все, да, под страхом. Вот. Ну, И поэтому ни Билл Гейтс, ни, ни этот, как его там, как этот банкир российский, как петербургский, как его зовут? Греф вот этот вот. Они говорят правду. Они говорят правду, открытую правду. И потом очень много там роз, розами засыпают вот эту вот всю эту горькую правду. Все нюхают розы. Вот. Пишет роман Кощук. Добрый день, Виктор. Что вы скажете о 5G-вышках? 5G, все знают, все в курсе, да? Что такое 5G? Вот. Есть такой борец против мировой элиты, Дэвид Айк, он считает, что эти вышки сейчас ставят по всему миру как раз во время эпидемии. Ваше мнение? Ну, Дэвид, просто наберите. Мне кажется, это неинтересная информация в рамках лекции, потому что это всем известно. Когда ставится 5G-вышка, значит, все насекомые дохнут, какие-то там галки летают, они падают прямо и разбиваются там. Вот. То есть она очень плохо влияет на здоровье. И вот, кстати, англичане, они связывают коронавирус с вышками 5G. То есть, ну, что они говорят? Англичане говорят, потому что там считается более цивилизованная страна, и поэтому там этих вышек понаделали много. А, значит, вас вакцинируют, в том числе чип, он прямо в шприце там. За шприце, плюс это вышка, и ты уже ходишь как зомби. Плюс это вот это излучение, оно, ты можешь в горах спрятаться или в тайге, нет, спутники. Спутники ты не найдешь, поэтому не надо себя вот это делать. И что делали англичане? Они разбомбили 20 вышек, пожгли их просто. Они говорят, что-то около них нам скучно как-то думается. И настроение. И муж говорит, я вот на жену ору что-то больше, когда эта вышка появилась. Не было. Сейчас сожгли вышку, мы сразу как помирились. То есть она действует. У нас, мы думаем, мы просто характер, просто вот это. На нас действует излучение, на нас действует вода, которую мы пьем. Потому что в 20 это официальная информация, она не скрывается. Просто для дезинфекции такую наркоту кинули в 20 крупнейших городов Украины. Киев, Запорожье туда относятся. То есть мы пьем уже то, что откладывается и не выводится. И поэтому, кто был дурак, он дурней станет. Но живой человек ничего не станет. Говорится, что там уверовавший. Вы знаете, кто, я думаю, кто такой живой человек? Это уверовавший. Уверовавший, что он живой. Что он живой, он пришел туда. Вот. Вот уверовавший. Уверовавший не отравится. У него так будет. Вы знаете, наш так иммунитет работает, что никакой дрянью, никакими вот этими 5G ничего не сделаешь. Но ты должен быть живой. А если ты мертвый, ну мертвого туда внесли, вынесли, препарировали, орган забрали там, да, что хочешь. А живого он не так просто. Почему? У него дело есть. Это было в Ливерпуле, в пригороде разгромили, и на востоке там Англия. И вот эти, это вышки, это был приказ, что ли, за номером 1981, вот эти владельцы вышек тогда, по СМИ всем рассказали, вы знаете, вандалы, какие громят вышки, вандалы, ну, негодяи. И поэтому, кто увидит, сразу сообщите, или сразу их там гасите, то есть, или стучите на них. Мне это напоминает, когда вот гитлеровская Германия заходила, да, она говорила, мы пришли вас спасти от жидов и от коммунистов. И поэтому, если кто-то знает, что где партизаны, постучите на. Мы же вас пришли освободить, ребят. Пошли. Вот. И это очень сходная ситуация. Беларусь, Швеция, Япония, Гонконг, Мексика, Бразилия. Вот страны без карантина. Без карантина. Там говорят, они что, не знают, что в мире творится? Знают. Вы думаете, там нету диверсии, там вот бразильский этот самый президент, на него там сколько там, ну только не покушение, но все говорят, ой, он что-то там не заботится о здоровье граждан. Есть там эти бросы, ну что, стоят ребята. Вот. Ну, в общем, не любит народ полицию, потому что, как сказал этот, они как за гроши пришли нас останавливать, не за идею. И за эти гроши они могут и убивать. Потому что все, что за гроши, оно как обезличивает все. Вот. И почему еще не любят полицию? А когда их вообще любили? Потому что они всегда защищают власть. Ну, редко-редко когда-то там про советских ментов, там красивые фильмы были сложены. Да, были хорошие люди, были. А сейчас что мы видим? Геев они защищают от народа, да? Геев они защищают. Кого защищают? Ну, Владу защищают от народа. Потому что Влада сказала какую-то чушь, а они защищают эту чушь. Народ гасит. Ну, поэтому... И я хочу сказать, значит, ну, вот это советы не для всех. Не для всех, а для живых. Потому что мертвому это будет припарка просто, и она ему сильно не поможет. 5 советов, чтобы не попасться мошенникам. И проще говоря, как вот это здравомыслие, чтобы у тебя было. Первое. Формируем понятийное мышление. Если у тебя есть страх, никакого понятийного мышления забудь. При Сталине, я помню, был даже учебник. Ну, не я помню, я не застал. Но был учебник логика. Я удивился. Логике обучали. Логика. Сейчас разве есть такой даже предмет? Сейчас остатки убирают. То есть, выделить суть. Ну, как это понять? Например, вот. Ласточка, ястреб, голубь, птица, пингвин. Какое слово лишнее? Выделите суть. Проверка.
Птица.
А?
Птица.
Правильно. Птица. Многие говорят пингвин. Ну, большой же, да?
Летает.
Нет. Птица это ну какая-то категория, а то отдельно перечисленные. Птица. Вот, пожалуйста.
Я то про есть... женскую логику подумал, да. Есть еще такая...
Нет, логики нет, женской или мужской. Мужской или... Это немножко, ну, это не хочется углубляться в психологию, это немножко другое. То есть есть понятийная логика, есть допонятийная логика. Допонятийная логика, понятийная, она понимает, что к чему, и от чего, и что делать. Допонятийная, это такие мысли, повезло и не повезло. Повезло, подфартира, не подфартира. Вот. Ну и вот до понятийной логики мошенники пользуются там, в храм там отдай, на небе получишь в 100 раз больше. Вот, например. Или там, ну или там пирамида, да, это не то же самое, но то же самое. Или, как кто-то не сказал, если слышен денег шелест, значит лох пошел на нерест. Это первое, значит. Логика, то есть понятийная. Второе. Строить причинно-следственные связи. Все могут, далеко не все. То есть, ну, если ты смелый человек, если у тебя есть логика, если ты выделяешь главное, причинно-следственные связи. Значит, что это значит практически? Тебе что-то сказали, а на каком основании? Логика должна. Если оно без основания, то есть ты должен, откуда оно вообще пришло сюда? И имеет оно под собой какую-то реальную почту или это фейк? Ты должен определить, это фейк или не фейк. То есть это ложь или на истинном чем-то действительно что-то такое страшное. Вот тебе принесли, ты теперь так должен делать. Потому что ложь есть смерть. Мошенник пришел тебя убить. Может быть частично, может быть постепенно. Ложь есть смерть. То, что тебе говорят, а этого нет в наличии, то есть нет основания, к тебе пришла смерть. А ты, если ты живой человек... Ты скажешь, а откуда вы это взяли? Понимаете, чем отличается живой, да? Он определяет, где есть смерть. Человек, который не живой, смерти не видит. Ему сказали, да, все, попал. Потому что ты живым-то и не был. И ты смерть не видишь в лицо, потому что ты жизни не знаешь в лицо. Складывать общую картину. То есть сначала выделить суть, причинно-следственное должен сказать, скласть общую картину. Для чего? Потому что ты должен, после общей картины, ты можешь и этому объяснить, потому что тот, кто приносит тебе смерть, он может даже не подозревать об этом. Он может думать, что он несет тебе жизнь или какую-то благую весть. Тоже сделать общую картину, объяснить ему. То есть мало объяснить, распознать, но ты должен еще и другим. Вот это все три этого достаточно. И значит, мошенники действуют на... Особу, особь физическую, юрлицо, физлицо, на гражданина могут подействовать, но на человека подействовать они не могут. И некоторые говорят, некоторые особи, физособи говорят, мы изучаем. Есть даже книги такие, я одну видел, «Виды мошенничества», детектив. Вот, например, если ты изучишь все виды мошенничества, но ты живым не станешь, ты бесполезно это все заучил. Потому что вот был в Советском Союзе, был такой, его фамилия Тасманов, а кличка была Талисман. Он ни разу не гастролировал в одном городе два раза. Ни разу. И он ни разу не повторял сценарий. Он набрал себе группу лиц, там женщины, мужчин разного. И вот так вот театр. И знаете, как он примерно? Он не торговал, он сбывал лотерейные билеты. Лотерейные билеты, ну, кто-то коррумпированный там набрался, а еще там в сталинские времена нельзя обналичить, нельзя показать, что ты богатый. А какой способ? Выиграть лотерею. Там это ВАЗ-24, помните, да? ВАЗ-24. Ну да, ГАЗ-24, извините. И вот там... Просто, и вот такая ситуация, вот он идет, такой весь такой, такой корейка, гражданин корейка, у которой есть миллионы, ну куда он с ними? Только в Рио-де-Жанейро, а здесь бесполезно. И тут два, его вычисляют путь, траекторию, чтоб, и вот это, таблица разыгрывается, и два узбека говорят, а зачем мне еще одна, вот у меня это есть, куда мне это вот это делать? И он так раз. Так ты, дорогой, то зачем? Да я этому подарю. Давайте больше. И они платят больше, чем стоит этот ВАЗ. У них денег много, но они готовы, потому что они воры. И вот он говорит, он сам мошенники, он сам туда втягивается. Или кто-то говорит кому-то, что... Ты вот главврач, ну, ты приходишь, а он больной, ты ему что-то подлечил, и говорит, главврач выиграл этот ВАЗ, там этот самый, и куда ему вообще оно, ему ну, не надо, он вообще, ну, фанат пешком ходить, там, допустим, да. Где этот главврач, и я даже больше заплачу, ну, я не знаю, но я спрошу, и он, я тебя подвезу, они подводят, выходят. Очень презентабельный человек с журналом в белом халате, «Наука и религия» у него журнал, и он говорит, да, что такое, мне некогда, операцию без меня не начинайте, раз, и потом происходит обмен, потом тот идет с счастливым лицом, оказывается, просто фальшивка. Он идет туда, никакого главврача там такого никогда не знали. Он их просто дрессировал, они были... И спалился чисто, ну, из-за жадности, там, кто-то там взял задаток, а потом не отдал, им надо было уходить, вот. То есть я хочу что сказать, он, конечно, гений этот был, Тасманов, но все мошенники, они немножко меняют. Сколько бы ты ни учил, сколько бы ты ни учил все вот эти, вот ты все равно спалишься, потому что самое главное твое вот это палево, это твоя лень и твой страх. Твоя жадность, потому что жадность это уже следствие всего. Ты ленивый, значит тебе не будет хватать. И так далее. Вот. В общем, государству, конечно, люди с понятийным мышлением не нужны. Манипулировать затруднительно. Но я хочу сказать, а как вот практически определить, с понятийным ты мышлением или нет? Сколько у тебя друзей? Потому что люди с понятийным мышлением, они могут и с этим, и с уголовничком, и с этим, и они контактируют, и никто им не враг. Это не то, что оно как такая шестерочка, значит, со всеми. Реальные друзья. Они им интересны друг другу. Если у тебя вот такое мышление, такое, вот которое вот за себя, конечно, ты вот, а остальные, извини, враги у тебя будут, потому что они немножко не такие. А ты не можешь без этого понятийного мышления даже понять его поведение, оно тебе будет казаться агрессивным каким-то, непонятным. Все, что непонятно, ум воспринимает как агрессию. Это закон. Все, что непонятно. И это правильно? Ну, что-то непонятно, да, какая-то гусеница, да, это как? И ой, а может она ядовитая, да? Может сейчас как прыгнет. Вот. С допонятийным мышлением, конечно, к другим с опаской. Итак, совет. 5 советов. Это я долго так говорил. Понятийное мышление. Первое, понятийное мышление. Второе, следи за своим внутренним состоянием, потому что твое внутреннее состояние формирует то, что происходит вокруг тебя. Мошенники, что тебе хотят? Они ввести тебя в стресс. А в стрессе человек глупеет. Ой, последние времена, надо быстро там это внести пожертвование или покаяться. Вот в стресс. Последние времена. Ты не, вот. Или там, там вот это у нас там Гуранга, пьяный царь, любовь раздает вот так вот всем напад. Вот бесплатно, совершенно бесплатно. Да чтобы любить, надо, чтобы было что-то любить. Я люблю, оказывается, то, любой психолог вам знает, во что я вкладываю, там часть меня. Мы срастаемся, вот она любовь. А не так вот, я люблю весь мир, чтобы все было хорошо. Это шизофрения. В советском словаре, большом энциклопедическом, написано, что такая религия вяло текущая шизофрения. Я согласен. Вяло текущая, то есть, ну, этот человек не опасен, не опасен. Но где чудеса, знамения, где-то он что-то такое сделал. Не, он просто такой. Вот. Это вяло текущая шизофрения. То есть следи за своим внутренним состоянием. Потому что и там, где говорят совершенно бесплатно, это, помните, кто же говорил это? Ну, совершенно бесплатно. Кто это говорил? «Мастер и Маргарита», фильм, там есть Абдулов. Помните Абдулов? Он клетчатого играл. Ну, совершенно бесплатно. Они сняли с себя все, в результате остались голыми. Да? То есть то, что бесплатно, у них забрали. Ну, и нам говорят, ну, совершенно бесплатно. Ну, ребята... Вот.
Крови в бегемотах.
Да. Да. Евангелие от Иоанна 8:44. Меня все-таки наши подписчики дрессируют, и я теперь говорю адрес, откуда беру. Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнять желания вашего отца. От начала он был человека-убийца и не устоял в истине, потому что нет в нем никакой истины. Когда он лжет, он делает то, что ему свойственно, и потому что он лжец и отец лжи. То, что ему свойственно, он не ошибается, он по-другому не может. Это его хлеб, это его сленг, это его сленг. То есть следи за своим внутренним состоянием. Тебя ложью хотят вывести из себя, потому что нормальный человек подойдет, и ты уже, тебя там телепает всего, подойдет, и ты успокаиваешься. Это когда живой человек приходит, а этот в вагоне находится, он полумертвый, ни живой, ни мертвый. То есть телепает, он, у него ни логики, ничего. Приходит этот и говорит, такое тебя еще больше телепает, он ищет тех, которые уже подвержены этому гипнозу, усиливает и потом заставляет тебя делать какие-то действия. Которые тебе, это значит, первое. Понятийное мышление, вторая, следи за своим состоянием, как то твое состояние плохое, не принимай никаких решений. И третье, нас изолируют от остальных, дабы мы не узнали и не проконсультировались. Изолируют, ой, давай, 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 окучивают и вот это, и раз, 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 раз. Дай позвони, да сейчас, сейчас уже, сейчас забирают уже это, ты же не купишь вот это. Изолируют, и поэтому вот деньги... Не изолируйся, не изолируйся. Значит, тебя во что-то вовлекают.
В обсервацию.
Да, да, да. То есть изучи этот вопрос. И вот это благотворительные всякие организации, они говорят, мы только всем добра желаем. Знаете, основная масса жуликов находится именно в благотворительных организациях.
Истинно.
Да. Ну и такое самое простое, оно самое простое, но... Оно следствие вот этих предыдущих трех. Научись говорить нет. Научись говорить нет. То есть мошенники вычисляют, конечно, податливых, говорят нагло, с напором, продавливают слабые места. Ну ты говори так, сам себе хотя бы скажи, я не особь, я человек. Я не человек. Скажи им нет. И особенно, ну легко сказать нет, тебе приходит и цыганка, вот купи дорогой, да. Да, цыган тебе можешь скажешь. Но если к тебе приходит властелин, властелин, полицейский, а как ему сказать нет? Писание говорит, а разницы нет никакой. Никакой нет разницы. Ты от этого из человека не превращаешься в особь при его появлении. Ты остаешься человеком, поэтому скажи им нет. И поэтому, ну тут написано так, иносказательно, не вкушая с ним вместе, потому что подавишься. Вот, а потому что он что-то будет тебе говорить, а информационно ты тоже наедаешься. И тут написано, Соломон, тот же Соломон, Притча Соломона. Это для тех, кто вот хочет это знать где точно. Глава 23, с 1. Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай. Ты ж не с товарищем сел. Что перед тобою? И поставь преграду в гортани твоей. Не прельщайся лакомствами его. Это обманчивая пища. Соломон. Я хочу сказать, вот, что ну, обычный нормальный человек, его естественное состояние – это радость от своего могущества. Радость. Радость – это уже все хорошо. А впереди меня ждет еще большая радость, потому что, смотрю, вижу более такие трудности. И вот как это могущество ощутить, вот я хочу сказать, я несколько раз в жизни реально ощущал это могущество. Оно не постоянно, оно по делу. Я не... Кто-то говорит, я постоянно радуюсь, дурак, значит. Иногда можно и поплакать, понимаете, да? Иногда можно и поскорбеть. А ощущать могущество, вы знаете, вы ощущаете и могущество, когда реальная преграда, а иногда... Бог делает так, что ты ощущаешь свое ничтожество, но это когда ты взорвался вот так вот в этом своем могуществе, хочешь там кого-то нагнуть, Бог делает так, то ты ощущаешь, то есть не всегда. Вот я знаю, знаете, когда, вот один из моментов, когда работал в ПЧ-14, почему-то меня уже много знали, вследствие того, что в перерывах на обед, когда был перерыв на обед, я руками лечил, приходил, без кабинета, грязные рукавицы, крязот, мазут, так чух-чух-чух-чух. Даже бесконтактно все говорят, вот так все попустило, пошел. Я говорю, дайте поесть вообще, пожрать. Вот. И таким образом как-то меня знали, еще меня знали, кличка коммунист была такая, потому что я работал, зэки меня прозвали коммунист, потом подхватили, я там работал в обеденный перерыв, и мне не интересовала ни зарплата, мне надо было вот это вот все... Ко мне бегало начальство, говорит, мы не можем тебе больше платить. Я говорю, я вас не спрашивал. Приходили и платили лишние деньги, мне приписывали даже. А я не думала, вот это, но могущество не тогда, я реально ощущал могущество. Я был просто счастлив на работе, домой спешил с радостью, назад спешил с радостью, и спать было просто ну некогда. И я не помню, что это за кризис какие-то года, но полгода не давали зарплату. Что-то происходило. Давали то гречку какую-то, то что-то такое, а на что-то жить надо, да? Вот. И как-то зрела ситуация, и как-то я взорвался что-то, да, это смотрел, и как-то вот вспыхнул, как спичка. И говорю, так, все, ребят, ну сколько это вообще может быть? И вокруг меня мгновенно образовался стачечный комитет. Вот просто мгновенно. Те позвонили там другим из других околотков. А я вам скажу, это какой? Это где-то 5000 человек. Сразу 5000 человек по Запорожью. Это Запорожье левое, Запорожье первое, Запорожье второе, Запорожье малое, Запорожье мокрое, Запорожье порт грузовое. Это очень много всего. И это одна система. И мы друг друга знаем как облупленных, потому что где я врал, мы все туда. Вот так вот. Все, ну все друг друга знают. Ну как пожарники друг друга знают, как врачи друг друга знают. Вот, и как путейцы друг друга знают. И потом у меня случилась грыжа. Я что-то надорвался на ровном месте. Тут стачечный комитет, а я на ровном месте надорвался. Я подумал, а я тогда учил законы кармы, все такое. Думаю, так, грыжа, манипура, внешняя активная деятельность какая. А раньше шпала на плече. После операции была потом... У меня была как-то, я прооперировался, и потом через месяц шпалу на плече носил. Сказали, буханку хлеба не поднимешь через год. Ерунда все это. Врачам не верьте, ребята, не верьте врачам. Не верьте врачам. Организм умнее, сильнее, могущественнее вот этих всех врачей. Они лжецы первые. Они первые. Если сейчас, я не знаю, когда врачи бастуют, смертность в два раза понижается во всех странах. Это статистика. Это опасные люди. Алиса, иди отсюда. Иди отсюда, говорю.
И поползи.
Так, на чем я остановился? Оно меня сбивает.
Статистика, просто. Когда врачи
бастуют. А, и я сказал себе, что-то не так. Манипура, внешне активная деятельность. Чем я занимаюсь внешне активно? Забастовка. Ага, значит, что-то не так. Я стал, посидел, подумал. В результате я пришел, а все уже было настроено. Было настроено, была газета «Миг». «Миг». И мой, он знакомый, он из клуба «Логос», он вообще, вообще родной. А он, ну, там, карикатуры еще писал, рисовал. Забыл я, не-не-не-не. Ой, да я забыл, уже было, да. Он говорит, сейчас приду, и потом ко мне сразу пошла информация, где эти деньги крутятся. То есть они снимаются с зарплаты в банке, обрабатываются, возвращаются, и они думают, сколько же они будут терпеть. А чем больше огромная масса крутится, кто-то богатеет. Все было известно. И тут грыжа. Вроде все хорошо, но я смотрю, симптоматика не та. Я пришел и говорю, ребята, работаем 3 дня, как будто для себя. Потому что, чтобы требования иметь, ну, надо обязанности делать. И вот я, вот есть права человека, а ты как человек на общество-то работаешь вообще, дорогой. Да, надо ответственность иметь. А мы же это, а вот чем больше мы там плохо, ну, нам не платят, мы еще хуже работаем. Ну, что мы будем работать? За что? За гречку, что ли? Вот, и начальство так смотрит. А когда мы плохо работаем, мы как у них в руках. И раз, вот они идут, люди вскакивают, там, вот они перекуривали, да? Они вскакивают и там заломики. А я говорю, так, работаем как для себя, начальство для нас не существует. И как стали делать такие нормы, начальство перекуривает, начальство идет, думает, сейчас все шугаться будет. А люди сидят и не смотрят, понимаете, когда я выполняю свой долг, то плевать мне на это начальство, потому что я его не боюсь. Я его не боюсь. И как все, как начальство стало нас бояться, они думают, а что это они в страх потеряли? И придраться-то некому. Я говорю, не дай бог, кто выпьет на работе. На второй день все выплатили. За полгода. Понимаете? И вот я 2 раза ощутил свое могущество вот в этот период времени. Когда мы просто работали, не только я один, я все время работал хорошо. И когда все, мы ощущали такую мощь просто, такую мощь, что начальство начинало нас обходить, потому что думают, не набьют ли морду. Вот. И, так, и мы смотрели на них презрительно, потому что мы-то выполняем со своей стороны договор, а вы, ребята, вот так вот. Вот я ощутил тогда свое могущество. Ну, не свое, вот, и коллективное также. И когда выплатили, вот. То есть оно, ну, в такие критические моменты. Есть оно? Да. Естественно, но да. То есть 2 счастья. Всего 2. Радость от своего могущества и наркотик. Если ты не выполняешь свое, то радости от своего могущества нету. То ты хочешь того или не хочешь, но ты садишься на наркотик. А на наркотике ты немножко не того. И ты попадаешь в лапы кому? Мошенникам. Всех, абсолютно всех мастей. От самых мелких до самых вот этих. У тебя нету ни разума, ни смелости, ничего. И у тебя нет прав им возразить. Нету прав. Потому что обязательно попадаешь под что-то такое. И кто попадает под мошенничество? Бедные, богатые, старые, молодые, какие угодно, все попадают. Но разделяет их, кто попадает или нет. Кто на наркотике или ты на дхарме сидишь? Или на могуществе? От чего ты испытываешь счастье? Когда у тебя счастье, у тебя есть все. Тебя нечем просто, тебе ничего не надо. Тебе нечего предложить им. И все. То есть решающую роль играет ответственность. Ответственность. Или ты наркоман. Ну, я на этом хотел закончить. Нет, я не на этом хотел закончить. Это было «Аристократы преступного мира». Я хочу вам прокрутить еще ролик про мошенников. Песня, повеселите вас. Как же там? Сейчас, минуточку, потерпите. Ах ты, боже мой. Да, я хочу Алису вам...
Малежик, черный рынок, фантастическая песня. Один девиз, облако дурака. Угу. Потом включим Малежик.
Ну ладно, вот так. Ой. Какой помощник?
Обманом жить нам стало быть с руки.